Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 35 минут, среда, март, день 17. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! 6 баллов пробки в Москве. Евро 86,86, доллар 72,99, нефть Brent 68,53 и пара биткоин-доллар 55 508 долларов 52 цента за один биткоин. Алёшка говорит, ну вот приехали из «Маньяка», «Телезвезду» делают, наверное, еще деньжат ему заплатили, и какая же, там, ругательное слово, и еще одно ругательное слово. А что, в новостях было, что ли? А можно я тебя попрошу, пожалуйста? Пожалуйста, возьми эту новость. У Кати, правильно? Чтобы вас послушать, поехал длинной дорогой, пишет Никита. Правильно, потому что путь и есть цель. Помните, да, Никита? Сам путь. Как вы его пройдете? Благородный муж думает о пути, а не о цели. Так что вы все правильно делаете. Как в нашей нефтедобывающей стране может возникнуть дефицит нефтепродуктов, а именно бензина, пишет правнук Фрейда. Сложный вопрос, но если у нас есть нефтяники... Они могли бы нам рассказать. Ну, я предполагаю, что это может быть связано с тем, что некоторую часть нас продают за рубеж. Этого самого бензина, этой самой нефти, и, может быть, туда продавать выгоднее. Про маньяка. СМИ сообщили о встрече Ксении Собчак с... Как так? Я забыл ударение. Это какой он? Скопинский? Город Скопин у нас, по-моему, не Скопин, да? Ну-ка, сейчас мы посмотрим. И еще раз восстановим. Да, Скопин. В скопинском маньяке журналистка взяла интервью у Виктора Мохова, которого недавно освободили из колонии. Журналистка Ксения Собчак. По данным комсомолки, беседа проходила в ресторане «Сахар». В Скопине Рязанской области отмечается, что там также присутствуют члены съемочной группы Первого канала. Полицейских, ранее сопровождавших Мохова, рядом замечено не было. Местные жители утверждают, что съемки проходили также в доме мужчины. Ну и напоминают, ну как бы тоже мужчина, какой он мужчина? Вот что за формулировки? Сейчас Катрин придет, я у нее спрошу, почему вот именно так пишут журналисты. Виктор Мохов освободился 3 марта после 17 лет заключения. Житель Рязанской области отбывал наказание за похищение и насилие над двумя несовершеннолетними девушками. Маньяк держал своих жертв в подвале почти 4 года. И вот теперь, как нам рассказывают, значит, у него берут интервью... Ну, то есть Первый канал берет. Док-ток, наверное, программа. Собчак-то на Первом канале Док-ток ведет. Ну, что сказать по этому поводу? Я слышал, информация проходила раньше, что кто-то договорился с этим маньяком на интервью и даже ему обещал за это денег. Речь шла, по-моему, о миллионе рублей, если я не ошибаюсь. Я по этому поводу в эфире высказывался прямо тогда, но тогда у меня не было... никаких данных о том, кто берет интервью. Ну вот. Мнение мое не изменилось, позиция такая же. Я считаю, что разговаривать с этим подонком, давать ему эфир, хуже не бывает. А, нет, бывает. Еще за это заплатить. Да. Все, добавить мне по этому поводу нечего. Не знаю я, что там можно спрашивать у этого персонажа. И не понимаю, что он там может ответить и почему нужно это делать. Я считаю, что такие люди должны быть лишены всяческой возможности вообще высказываться где-либо. Это мое мнение личное, и обезличенного мнения у меня не бывает. То есть мое мнение, я так считаю. Согласен абсолютно, пишет Владимир. А по условиям УДО он может давать интервью? А почему УДО? У него разве УДО? У него не УДО, он 17 лет отсидел и пошел Все, это не УДО, я насколько понимаю. А, так, после отсидки по такой статье он уже не мужчина точно, пишет тот самый. 3 миллиона у вас в новостях проходило. Да, была информация и о 3 миллионах тоже, 77-й. Сначала говорили миллион, потом говорили 3 миллиона. В общем, поскольку мне добавлять здесь по факту нечего, я считаю, что это низкий штиль, что это мерзко все, что... Настолько мерзко, насколько может быть. И я бы хотел своим коллегам сказать, которые это делают, если еще они, не дай бог, за это платят. Вы просто позорите нас всех, на мой взгляд, и вы делаете мерзость. Ну, это мое мнение. Я знаю, что вы можете делать классные вещи, но почему-то иногда, видимо, в погоне за рейтингами вы делаете вот такие мерзости. Не знаю, зачем. Ну, наверное, вы его там где-нибудь распечете в кадре. Ну, посмотрим, посмотрим. А может быть и нет. Но если вы ему еще за это заплатили, то, конечно, тут уже ничего не добавишь и не убавишь. 7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Рома зовут.
Да,
знаете,
пожалуйста, Рома.
Самое интересное, что меня вот больше всего поражает?
Нет.
Что это госканал, пожалуйста. И это правительственный канал. Правительство платит деньги. Они делают интервью с этим маньяком, но это просто прям ни в какие ворота, мне кажется.
Ну, надо выяснить, у Собчак еще есть блог, может быть, для блога снимал на самом деле.
Ну, в новостях-то прошло, что и Первый канал...
Ну, якобы видели, да. Ну, тоже мы надо здесь надвое делить, надо разобраться сначала, да, если мы вообще хотим в этой истории разбираться.
Ну да, ну я считаю, что это неправильно вообще, в корне неправильно, такого не должно быть.
Ну я тоже так считаю, я абсолютно с вами согласен. Вот разделяю ваше мнение, потому что оно, собственно, и мое тоже. 7373948, алло, здравствуйте, мы совпадаем с вами.
Здравствуйте.
Пожалуйста. Меня
зовут Татьяна Васильевна.
Да, Татьяна Васильевна.
Может быть, много скажу, но не меньше, чем Гурген. Вот. Не больше, чем Гурген, да.
Так, говорите.
Дело в том, что я какая-то такая, у меня один раз беседа в ресничке с молодым человеком произошла. После просмотра фильма, как это называется? Там...
Не знаю.
Сейчас корейский фильм.
Сейчас
корейский фильм, да.
Последний был «Паразиты», фильм корейский.
«Паразиты»,
так,
да.
Так.
Ну и вот мы обсуждали этот фильм, я говорю, знаете, а вот эти люди, которые считают, вот самое главное, что там у них есть, не то, что они там обманом проникли в семью, а то, что они считают вот семью дураками. Говорят, мы так обманываем, как они доверчивые. Я говорю, а я вот таким считаю, так вот у нас такие паразиты, это Собчак.
Uh-huh.
Вы знаете, она ничего из себя не представляет. А он говорит, ну что вы, у нее хорошая родословная, у нее дед,
ну, тут Равин. Не поспоришь.
Да, дед
я
Равин.
Я уж не знаю, Равин, а не Равин, говорю, но родословная, конечно, хорошая.
Да, а я говорю, ну знаете, что они все вот эти дети вышли из плавных революционеров, вот мне тоже кажется, родословная каким-то образом влияет.
Ну,
вот они же все делают революции бесконечные, все время в каких-то протестах. Так что вот Собчак это самый настоящий паразит.
Паразиты,
вот паразит в таком плане,
вот,
что она считает всех дураками.
Господи.
Дураками и...
Разрешите, я объясню свою позицию. Я бы не хотел обсуждать Собчак.
Мне кажется, это тоже очень важно. Потому что именно вот такие люди представляют и каким-то образом им дают возможность.
Да они сами, берут эту возможность. Они сами берут эту возможность. Они берут и делают, но у них получается. Но они хайпуют, они собирают на себя внимание. Вот она опять собрала на себя внимание. Потом она. Спасибо вам большое, звонок. А она еще соберет внимание на себя. Это ее талант. Собирать на себя внимание. Давайте так, есть люди, у которых талант собирать на себя внимание. Вот такой талант. Ну, не знаю, Бузова вам пример. То есть вот петь человек по факту, давайте говорить откровенно, не умеет, да? Кино не снимает, как актриса вряд ли, как ведущая не знаю, как писатель, может быть, у нее есть книги, нет, как поэт, нет, как кто, как танцор, танцовщица, танцовщица, нет, как кто вообще непонятно, хоть в какой-то сфере, информатик, учитель литературы. Нет, нет, еще раз нет. Но внимание все на ней сконцентрировано. Она умеет это делать. Вот. Давайте признаем, есть такой вот талант у человека. У Собчак есть такой талант. Собирать на себя внимание. В любом случае, когда нужно это внимание на себя собрать. Все, это точно. Но я не собираюсь обсуждать Собчак. Почему? Потому что мне она сама по себе не очень интересна. И там ругать ее или хвалить. Зачем она мне нужна вообще? Мне хотелось бы с вами обсудить сам факт, саму идею. Я понимаю, что ведь это не в одной съемочной группе эта идея родилась. Многие съемочные группы наверняка с удовольствием бы сейчас рванули брать интервью этого маньяка. Многие, наверное, хотели. Наверное, там наперебой деньги предлагали. Ну, я так сам себе предполагаю, да, вот я сам представляю, как это было. Одни предложили, там, значит, торговля еще шла, наверняка. Мы хотим, нет, это же эксклюзив. То есть это вообще проблема, как мне кажется, всего цеха нашего. Когда, с одной стороны, ты должен делать интересные вещи, потому что если ты не интересен, у тебя не будет заработка, и ты никому не будешь нужен, и ты там сгниешь где-то на помойке. А с другой стороны, у тебя должны быть все-таки определенные моральные и нравственные ограничения. И в этом смысле мне, конечно, эту тему интересно обсуждать именно с той точки зрения, вот здесь переступили через мораль. Коллеги, или не переступили. Здесь они перешли за те флажки, за которые заходить нельзя. Или нет? На мой взгляд, да. Но на ваш взгляд, может быть, и нет. Поэтому мне интересно обсудить саму суть, да, саму проблему. Потому что мне кажется, что это проблема. Я так вижу это. Я вижу это проблемой. Вот. А обсуждать людей, ну, мы можем их поругать, можем их похвалить, что нам это дает, да, собственно говоря, ничего, что они там как-то поменяются от этого, что-то изменится в их жизни. Нет. Все время всех ругают и хвалят. Это неинтересно. Давайте к идее. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Игорь.
Да, пожалуйста, Игорь.
Абсолютный аут.
Аут.
Аут, заступ за мораль. Осталось только еще видео в прямом эфире показать, как он это с ними делал. Вот все, что осталось, потому что он поделится своими эмоциями, как он все это смаковал, как он это все видел.
Знаете, показать... я еще предполагаю, что он начнет в определенный момент раскаиваться и плакать. Вот не дай бог бред
мне
увидеть.
Мне кажется, нет. Он еще их будет обвинять, что они павшие такие... Женщины, девушки, не знаю, там, маргинальные, угу. Чуть ли не они запрыгнули в этот автомобиль. Угу. Если вы вспомните, вот это, когда появилась эта новость, я, кстати, до вас тоже дозвонился, я сказал, я буду крайне разочарован в СМИ, если его вызовут.
Да.
И когда его не вызывали, ну, был такой у вас слушатель, нас, наверное, миллионы, но все-таки. Да. И когда его не вызывали, я думал, что вот, ну неужели?
Да, сообразили, что не надо.
Да, неужели?
Нет.
И тут бам, нет.
Нет.
Вот позор.
Понимаете, в чем дело? Спасибо большое. А потом будет такая история. Вообще, в целом. Потом будут говорить, ну, журналисты вторая древнейшая. Ну, понятно все с этой профессией. Да? Да что с них взять? Да все с ними ясно. Ну, самый легкий путь там вообще работать и привлекать к себе внимание. Как вообще можно уважать эту профессию? Журналисты все грязь, дрянь. Да они вон с маньяками разговаривают, дают им время, да, эфирное. Я не знаю уж где, но дают это время. Да, посмотрим где. Вот, может, на канале на каком-то федеральном, может быть, где-нибудь в каком-нибудь блоге, еще где-нибудь, неважно, то есть дают время, дают им выход на массы, скажут, ну, все, люди скажут, ну, все ясно с этими журналистами, а тем временем есть люди, которые по окопам ползают, понимаете, они тоже называются журналисты, вот, есть люди, у которых высокая моральная планка, и они там даже за словами очень аккуратно следят, не то что за подобного рода какими-то действиями, да, то есть от них такого не дожить. То есть люди способны даже претендовать на роль, так скажем, в последнее время это, правда, смешно звучит, нравственных камертонов. Они есть, эти люди, и по ним можно отстраиваться, по ним можно ориентироваться, но их не видно в силу того, что, естественно, вот как сказано, да, Шпакляк говорила, хорошими делами прославиться нельзя. Вот. Ну, это правда. Вот такое ощущение, что хорошими делами прославиться нельзя. Такое ощущение, что хорошей репутацией прославиться нельзя. Такое ощущение, что если ты не выходишь за вот эти флажки, да, если ты не приступаешь эти нормы, если ты не пытаешься хайповать даже на таком подонке, как этот маньяк, то ты никому и не нужен. Все. Ты никому и не нужен, ты ничего не добьешься, никто тебя и слушать не будет, и смотреть не будет. В силу того, что, наверное, больше тебе и нечего-то показать, и нечего сказать. Вот в чем беда-то основная. То есть я так понимаю, что этот кризис, а я по-другому это не назову, он, собственно, заключается в очень простой вещи. Если вдруг в определенный момент посадить всю шатью-братью нашу за стол, за большой, ну, такой метафорический стол, представьте себе, да, вот мы представляем себе, вообразите его, и сказать, ребята, нам есть что сказать вообще людям? Вот так вот, или друзья, товарищи, как вам больше нравится, господа, да, уважаемые коллеги, а нам вообще есть что по делу сказать? Так, ну, в целом, давайте. У меня есть ощущение, что если все люди будут честно за этим столом отвечать, что, конечно, вряд ли случится когда-либо, но мы представляем себе идеальную ситуацию, такой сферический конь в вакууме, то окажется, что там 2-3%, может быть, 1% или 0,1% скажут, ну да, нам есть что по делу сказать, так в целом мы знаем, да, да. А все остальные скажут, да ну как бы мы вот, ну... Ну, что-то делаем, надо же что-то делать, надо же что-то делать. Тоже, старик, ты вот, понимаешь, мы хлеб зарабатываем, нам семью кормить, нам же что-то надо делать, надо же не молчать, в конце концов. Ну и да, покиваю головой, скажу, ну да, ну хлеб у людей, ну что, ну работа, ну да. Ну, если не они, то кто-то другой, значит, все равно кто-то будет. Наверняка вот был торг, да, пишет 86-й, да наверняка ему деньги зарядили, и был торг, кто больше даст. Я и говорю... Так не эти, так другие, да? Все несутся напропалую. Я хочу первый, я хочу первый. Как пропустить? Тема хайповая. Мою фамилию, имя и отчество даже, возможно, будут говорить, говорить, еще раз говорить, еще раз говорить. Да, со знаком минус. Да, меня будут ругать. Но меня и конкретно про меня будут говорить люди. Вот в чем дело. То есть это, конечно, понятная история, хайповая, как говорят сейчас, как раньше говорили, пиар-история, понятно. Ну, это желание собрать на себя внимание. Получилось. Поздравляю. Ну, правда, получилось. Тут спору никакого нет. Мы в очередной раз все обратили внимание на конкретного человека, вот, и вдруг всем захотелось сразу же, значит, ругать или хвалить этого человека. Жаль. Жаль. Получается, идея сработала. Действовать надо. Когда выйдет ролик, нажимать «Жалоба» в Инстаграме и YouTube, пишет Майк. Как это? Не рефлексируйте, распространяйте. Вот это вот. Как думаешь, Малахов позовет его к себе, пишет Сергей? Не знаю. Но Андрей Малахов нам как-то раз показывал Диану Шурыгину на протяжении очень долгого времени. Я сам, в общем-то, не любитель таких программ, но я знаю, что у них очень большая аудитория, правда, люди смотрят, и скрывать этого мы не будем, да, отрицать этого мы тоже не будем. И да, я знаю, что людям, конечно, некоторым, ну, так, такое устройство, и недавно я по этому поводу даже с вами говорил, некоторым людям легче смотреть, когда перед ними в кадре кто-то малоуспешный, с какой-нибудь искалеченной судьбой, убогий, глупый, ну, то есть хотя бы глупее, чем тот, кто смотрит. Ну, вы понимаете. На умных людей, на культурных людей, на красиво выглядящих людей, на людей высоких моральных ориентиров, на них очень трудно смотреть на самом деле. Вот я уже об этом говорил и еще раз это скажу. Когда ты видишь человека, который, ну, ты это не признаешь, конечно, но лучше тебя, ну, по твоему внутреннему ощущению, ну, лучше. Лучше выглядит, лучше говорит, большего добился. Это начинает раздражать, многих начинает раздражать по-настоящему. А когда ты видишь перед собой человека, который хуже тебя, а желательно, чтобы это был какой-нибудь мерзкий маньяк, какая-то сволочь и негодяй, и, значит, подонок, и редкая грязь, то тут уже вот как-то на душе и чуть-чуть легче, потому что получается, что я-то человек хороший, вот где сволочь, вот где негодяй. Вот. А у журналистов там вообще другой подход. Меня смотрят, значит, будет работа, значит, будут деньги, значит, будет медийность, значит, все будет хорошо. Будет хлеб, будет масло, будет икра, будет машина, будут рекламные контракты, будет все классно. И какие-нибудь премии от модных журналов, и еще ники обязательно мне всякие, или не ники, это ника Тэффи. Тэффи, простите, пожалуйста, не хотел обидеть Нику. Тэффи у меня будет, все дела у меня будет. Главное — быть заметным. Все, очень простая философия. Главное — быть заметным. Чем ты там заметный, неважно. Хоть с голой задницей бегать по Красной площади. Вот недавно, кстати, один дурак пробежал по Красной площади с голой задницей. Видели? Дурак утверждает, что он художник. Как это традиционно? как это традиционно. Как только с голой задницей кто-то бежит по Красной площади, можете даже не подходить к этому человеку, знаете, это точно художник, наверняка. Такие вот они художники, да? Вот Васнецов, вот, например, и человек, бегущий с голой жопой по Красной площади. Вот. Потом его ловят полицейские, естественно, он и старался, чтобы его поймали, потому что голым долго зимой не побегаешь. Ну, весной, конечно, но тем не менее уже так же холодно, как зимой сейчас, в принципе. Долго не побегаешь. Он бежит прямо в объятия полицейских, его ловят, увозят в дурку, естественно, да? Потом он жалуется, что он в дурке, значит, вдруг все думали, что он сумасшедший. Ну, конечно, ведь так сложно предположить, что человек с голой задницей, он сумасшедший. Мне кажется, это первое, что приходит тебе в голову про человека, который бежит голым по Красной площади, что у него съехала кукушка, если так выражаться народным языком. Ну, отъехал чердак. Ну, дурак же, ну, очевидно же, какой-то, ну, больной человек, надо помогать в срочном порядке, вызывать санитаров. А нет, это художник. Понятно, креативно, ново, очень интересно. Обязательно будем следить за их творчеством. Прекрасно. Сейчас о недвижимости, потом новости, а потом вернемся уже с нормальными, наконец, темами.
Все о недвижимости. Перезагрузка. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В Кремле высказались о вероятности схлопывания ипотечного пузыря из-за льготной ипотеки. Речь идет о предполагаемой ситуации, когда малоимущие не могут выплачивать кредиты, и на рынке начинается коллапс. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в руководстве страны эта тема обсуждается на экспертном уровне. Ранее Владимир Путин поручил правительству изучить возможность снижения процентной ставки по льготной программе для семей с двумя и более детьми. Такая ипотека позволит приобрести жилье в кредит под 6,5% годовых. Аналитики сообщили о подорожании недвижимости в Новой Москве на треть. По словам главы Департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина, на это повлияло развитие инфраструктуры, строительство дорог и линий метро, а также возведение социальных объектов. Он уточнил, что в Новой Москве есть большой задел по рынку жилья из-за строительства домов, которые начали возводить еще в 2018-2019 годах. Балашиха стала лидером по росту стоимости квартир на вторичном рынке жилья. В 2020 году квадратный метр в городе подорожал на 21,32%. На втором месте Санкт-Петербург. Замыкает тройку Сочи. По данным экспертов, в прошлом году значительно выросла доля сделок с квартирами в новых кирпичных и кирпично-монолитных домах, а в старых панельных, старых кирпичных и сталинках, наоборот, сократилась. Какими запросами по сделкам с недвижимостью сейчас чаще всего обращаются к риэлторам? Эксперты агентства «Простор недвижимость» выделили несколько сегментов услуг, наиболее востребованных со стороны клиентов. Первое – это сверхсрочная продажа, то есть когда деньги от продажи квартиры нужны буквально вчера. Эта услуга была востребована почти всегда, но в текущий период, когда общий уровень деловой активности в городе несколько ниже, чем привычный нам всем, потребность в сверхсрочных продажах выросла в разы. Крупные компании проводят такие операции чаще всего по схеме «срочный выкуп», когда агентство выкупает квартиру с дисконтом, но мгновенно за 1-2 дня. Хотя есть и иные технологические решения, как, например, запатентованная «Простором» технология скоростных продаж квартир. Второй класс наиболее востребованных сейчас сделок – это ипотечные покупки с минимальным первоначальным взносом. Самая низкая в истории нашей страны ипотечная ставка стимулирует граждан как к новым покупкам жилплощади, так и к расширению уже имеющихся метров. Но из-за слабого финансового положения многих граждан мало кто готов сейчас к большим вложением. Большинство хотят ипотеку с первоначальным взносом от 10 до 15% или даже вообще без первоначального взноса. И такие ипотечные продукты тоже есть. А третий растущий сегмент – это покупка загородной недвижимости. И в этом плане весна – это, конечно, хорошее время для продажи загородных объектов на высоком спросе. Этот спрос традиционно начинается в конце марта и заканчивается в середине лета. Видимо, насиделись жители города в квартирах и теперь хотят все на природу. Ну или покупают на будущее мало ли что. Специалисты рекомендуют, какую бы сделку вы ни запланировали, начните со звонка на горячую линию 921-4901. По горячей линии эксперты агентства «Простор недвижимость» расскажут, как провести такую сделку с максимальной выгодой для вас, сориентируют по цене квартиры и по технологиям. Телефон горячей линии 921-4901, консультации все бесплатны. 921-4901.
Все о недвижимости. Перезагрузка. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, среда, март, день 17-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Шесть баллов пробки в Москве. Уф, опасные буквы. Евро 86.93, доллар 73.07, нефть Brent 68.65 и пара биткоин-доллар 56 тысяч 80 долларов 57 центов за один биткоин. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, во-первых. Во-вторых, в отличие от всех, мы настолько интерактивны, что стримы вообще появились только после того, как мы их делали много лет. Поэтому, если вдруг у вас появляется какая-то новость, вот я Собчак, например, пропустил с Копинским маньяком, то есть не услышал, вы услышали, вы можете мне подкидывать самое что-нибудь острое, мало ли что-нибудь интересное будет. Такое, что я не заметил. Так что работаем вместе в этом смысле, да. Только я получаю деньги, а вы удовольствие. Российские налоговики, это я просто рассказываю пока, сегодня получили расширенный доступ к банковской тайне. Банки теперь должны за 3 дня предоставлять по запросу налоговиков, в том числе копии паспортов клиентов, доверенностей, карточек с образцами подписи и оттиска печатей, информацию о бенефициарах и представителях и данные по отдельным операциям или за отдельный период. Извините. ФНС заверили, что добросовестные граждане ничего не заметят. Ничего не заметят. Что денег у вас нет, добросовестные граждане, вы не заметите ничего. Это мера против схем ухода от налогов, а все полученные сведения будут налоговой тайной. Секретик от налоговой. Ну, я знаю, да, банковская тайна, налоговая тайна. В итоге все равно. Алло, это служба безопасности Сбербанка. Продиктуйте номер своей карточки и что там у вас с обратной стороны. Опрошенные РИА Новости эксперты не ожидают, что новация вызовет заметный уход банковских клиентов от безналичных расчетов. Да нет, дело-то понятное. Мы-то чего будем уходить? Нам, в общем, нечего уходить никуда из банковских расчетов безналичных. Дело-то в другом. Я не прочь предоставить любым органам любые сведения о себе. Мне не жалко, хоть отпечатки пальцев. Есть одно маленькое «но». Мне так видится, во всяком случае. Возможно, вы меня переубедите. Я бесконечно доверяю всем нашим согражданам, но... К сожалению, среди наших сограждан есть негодяи и подлецы. К сожалению, негодяи и подлецы есть не только в банковской сфере. Те самые подлецы, которые сливают информацию мошенникам, которые потом звонят. А подлецы есть наверняка, к сожалению, хотя сложно себе это представить, и в налоговой. Да-да, дорогие друзья. Я понимаю, вы сейчас все мысленно отвергли эту идею. И вы говорите: Алексей, что ты такое говоришь? Разве может быть в налоговой хоть один плохой человек? Да, я думаю, что один или два, или даже, может быть, позволю себе такое, 3 человека, может быть, не очень благонадежных в налоговой. И от них эти данные могут куда-то уходить. Я даже предположу, что прямо сейчас... И прямо вчера, и прямо позавчера, и прямо много лет такие люди сливали, сливают и будут сливать ту информацию, которая попадает им в руки. Например, когда тебе нужно что-то узнать налоговое по физлицу, а не по юрлицу. У юрлиц, в общем, открыта эта история, можно посмотреть там. ИП, еще кто-то, можно посмотреть. Куда, откуда, чего, почему, да, это легко достаточно делается. А вот по физлицам информация-то закрытая. И где ее узнать? Привет, Андрей. В налоговой. И я даже слышал, что некоторые нехорошие люди через Darknet, так называемый, и через разных плохих, ну, то есть нехороших людей в налоговой, информацию о физлицах узнают. Да, да, дорогие друзья, как бы это ужасно ни звучало. То есть там, походу, есть негодяи. Все-таки, наверное, есть. Все данные должны быть публичны. Официально, пишет Алексей Никитин. Ну, сразу видно, что человек, значит, человеку нечего скрывать. Алексей, вы молодец. Эти данные налоговую необходимо обязать публиковать, пишет Алексей. Я вам в Инстаграме иногда что-то отправляю, пишет Анна. Спасибо большое, Анна. Надеюсь, это не что-то личное. Меня интересует только информация. Вчера утром привился, к вечеру чувствовал каждую свою косточку. Полночи не спал, сегодня как огурец. Надеюсь, антител у меня много, пишет Никита. Никита, мы тоже все на это искренне надеемся. Бережем каждого слушателя, говорит Москва, 94,8. Каждый человек важен. Теперь 7373948, телефон прямого эфира. Дорогие друзья, что вы думаете по поводу вот этой истории с банковской тайной, налоговой? Насколько это все ухудшит ситуацию, улучшит ситуацию, не изменит ситуацию? Просто я в конечном итоге прихожу к выводу, что, скорее всего, это вообще ничего не меняет. И, в общем, все те люди, которые могли куда-либо что-либо сливать, они так, в общем, и сливали. И, скорее всего, продолжат этим заниматься. Но если вдруг у вас другое мнение, вы можете мне это рассказать, пожалуйста. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да.
Виталий из Москвы.
Пожалуйста, знаете, Виталий.
Такая какая-то уже появляется вседозволенность, что ли. Ну, все, что хотят, то и делают. Вот это такое выражение дурацкое. Но
а теперь ближе к теме.
Помните банковскую систему? Она же как у нас живет? Она же тайна вкладов предполагает и прочее. Даже если это зарубежные вклады. Ну, много людей отработали за границей. Кстати, в том числе и я.
Ну, по поводу тайны вкладов, давайте говорить откровенно. Если кто-нибудь когда-нибудь попадал под Федеральную службу судебных приставов...
Вот я хотел это и рассказать.
Он прекрасно прямо знает, что счета легко блокируются.
Да, все очень просто. Ну, пусть это будет в рамках все-таки какой-то дозволенности. Но вседозволенность какая-то появляется. Я знаю людей, которые большие деньги заработали, честно. Правда. И вот копаться потом теперь сами разрешили, потом задним числом отменили вот этот разговор о том, что законы не имеют обратный ход. Мне кажется, государство заигралось само собой. Деньги-то у них у всех, у чиновников деньги в основном, большие деньги. Деньги у тех, кто что-то решает, как они
называют. Ну, у бандитов тоже деньги вот, есть.
Ну, у бандитов денег сейчас нет.
Да бандитов есть, знаем, есть. Могут. Бандиты-то бывают и...
Это не деньги, денежки, поверьте мне, пожалуйста. Очень
не получил. Верю.
Семейка такая, что сделала. Вот, поэтому я вас очень прошу, сейчас я всех слушателей прошу, все-таки не нервно отнестись к этому отрезу. Наверное, все-таки заигрались и зайдут далеко, надо дотерпеть, что ли.
Дотерпеть. Ну, держите тогда. Раз вам приходится терпеть, тогда держите. Тут как бы такая история. Да и все эти данные можно получить и без этих законов, пишет Егор. Вот я и думаю, Егор, что их и получали без всех этих законов. А закон этот нужен, чтобы элементарно это теперь было законным. Вот и все. То есть, когда ты понимаешь, что уже так, и противостоять этому так нет никакой решительной возможности, ты просто берешь и делаешь это законным, и все. И вопрос закрываешь сам для себя. Законно нельзя получить. А теперь можно законно, пишет Давид. Вот, об этом и речь. Об этом и речь. То есть раньше мошенники всех мастей с легкостью получали всю эту историю, ну, просто незаконно, а государство не могло. То есть вот сидели налоговики и такие, а мы не можем, бумаги нет, а закона нет. То есть подождите, преступники могут, а вы не можете? Они такие, да. Ну, в принципе-то вы можете, они говорят, ну, в принципе-то мы, конечно, можем. Но закон-то нет, бумаги нет, значит, нельзя. То есть, получается, говорят им, преступники могут, а вы не можете. То есть, человек, сидящий в тюрьме с телефоном в руках, может, а вы не можете. А они говорят, мя, не можем. Непорядок, непорядок. Что делать? Они говорят, разрешите. Ну ладно, разрешаем. То есть я эту ситуацию вижу только так. А как ее еще видеть? То есть получалось, что у людей от государства доступа к информации меньше, чем у людей от, значит, не государства, так скажем. Теперь дешевле и быстрее, пишет Василий. Да через суд все можно получить, просто сейчас более свободно это сделали, пишет Владимир. А то слишком много безработных на Майбах-то развелось, пишет Дмитрий Элсталь. За налоговиками тоже контроль есть, пишет Василий. И грустный смайлик, самое главное. Василий, вы грустный налоговик, я правильно понимаю? Выигрыши от букмекерских контор придется получать в криптовалюте, пишет Григорий. Ну, вообще, конечно, выигрыши от букмекерских контор, это уже, как мне кажется, интересное утверждение само по себе. Выигрыши, да. Сейчас я выиграю, пойду в казино. Так же обычно и происходит. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, добрый день. Москва, да. Марус меня зовут. Значит, мне кажется, что тут дело не в персональных личных данных, а именно хотят контролировать все безналичные переводы, тот же Сбербанк онлайн, и заставить таким образом платить за все наши переводы, там, личные, коммерческие, как они считают, возможно.
Переводы?
Ну да.
Нет, за переводы мы и так платим. Комиссии банков.
Нет, вы платите комиссию банка, но если они, ну, заподозрят, что постоянно, стабильно переводятся деньги за что-то, да, на один и тот же номер, то это уже доход.
А такое может быть, это, по-моему, 105-й федеральный закон, если я не ошибаюсь, и он, в общем-то, предусматривает, что если у вас какие-то деньги куда-то постоянно идут, и это доход, вас очень легко могли бы и раньше поймать за руку и заморозить ваш счет.
Теперь они будут конкретно, смогут наблюдать за этим переводом.
Нет, они раньше это могли, как я понимаю, или нет?
По-моему. По поводу личных данных, у них по номеру ИНН всегда они есть и были. Mm-hmm. То есть у каждого человека, у гражданина есть номер.
115 ФЗ только меня поправляют. Да, простите, говорите.
Да, ИНН есть, и по нему всегда и данные все обновляются. Я думаю, дело не в личных данных, а в чем... То есть они хотят именно контролировать переводы.
Знаете, я бы хотел, чтобы было так. Я бы хотел, чтобы налоговые... Вы знаете, бывают налоговые отчеты, вот эта вот вся история. Надо предоставлять, надо что-то делать, вот это все. Я бы хотел, чтобы там было все примитивно. Вот как со штрафом, знаете. Ну, вот, проехал на машине под камеру, потом кнопочку нажимаешь, телефон твое лицо сканирует или отпечаток пальца, и денежка ушла. Так же и здесь. Я бы хотел, чтобы они видели, сколько мне пришло, сколько ушло, и сами считали, какой налог, а мне просто по итогу выставляли этот налог. И я спокойно его прям сразу и оплачивал. Вот
возможно, но...
Предельно удобно было.
Обычные личные платежи какие-то подпадут потом под налоговые.
Это можно... Ну, я понял. Такая история сейчас случается. Вот у меня товарищ, спасибо большое, он, значит, предприниматель индивидуальный. И когда он только начинал это все делать, он, конечно, был не совсем в курсе, как можно, как нельзя. И он со своего счета для удобства переводил деньги на счет своей жены. Ну, то есть у него предпринимательский счет, а он на счет своей жены, физлица, переводил деньги. На него обратили внимание, так скажу, и сказали: старичок, а вот у вас здесь работник. Он говорит: какой? Говорит: ну, у вас работник. Понимаете, вы как бы платите, а налоги за него где? Он говорит: какие налоги? Это жена моя, вы что, я жене перевожу. Он мне говорит: нет, это не жена. Он говорит: как, ну, жена же? Он говорит: нет, в данном случае это физлицо, которому вы переводите деньги со своего счета предпринимательского, а это значит, что это не ваша жена, а ваш работник. Так вот, старичок. Он: да ладно, да. Но его, кстати, простили. Его простили, реально. То есть как-то вот так получилось у него устаканить, что, ну, ему сказали: ладно, ну, мы вам первый, последний раз. То есть вы, ай-яй-яй, вы можете только на свой счет, свой личный, как физлица, переводить со своего личного счета, как и там ИП. Все. Если там бабушка, мама, дедушка, дочка, сестра, друг, брат, знакомый, там чувака встретил на улице, решил ему перевести по-братски, это не получится. Объяснили моему товарищу. Он принял к сведению, теперь у него проблем нет. Конечно, нельзя так. Деньги фирмы уже не твои, пишет Андрей. Ну, не знал человек. Ну, знаете, когда человек что-то начинает делать, у него могут возникать такие проблемы, незнание. Но вот мы всегда должны помнить, что незнание законов, к сожалению, к сожалению, не освобождает нас от ответственности. А иначе можно было бы тогда, например, сесть в чужую машину, уехать и сказать: «А я не знал, что нельзя угонять. А я не знал, а я не знал, а я не знал». Нет, не получится. А так бы, конечно, я бы уже, конечно, присмотрелся бы какой-нибудь машине поприятнее. Сегодня с утра ехал, меня обошла Porsche 911, обычная самая, то есть Carrera. Года, наверное, так по виду 13-14. Красиво, конечно, сделано. Девочка там сидела за рулем, выпендривалась. Ну, с ума сойти. С каждого светофора уходила. Думаю, ну ладно, наверное, заработала. Наверное, трудится где-то. Да, не подарили же, в конце концов. Вот, поверьте, я переводила со своего бизнес-счета на свой личный, и налоговая сочла меня моим работником, пишет Галина. Но эта история доказуема, если вы приходите и говорите: «Алло, алло, сюда, смотрите, это мой счет, это я, это еще один мой счет, с этого счета я перевожу на этот счет, и это мои деньги». Все понятно? Второй раз повторять не буду. Вы меня поняли? До свидания. Ну, может, девочки Porsche покататься дали, в магазин сгонять, пишет Глеб. Не знаю, но выглядело все, конечно, хорошо. То есть и блондинка, Porsche, ну, как положено, короче говоря. Так как мы с вами, мужики, никогда не жили и не будем. В силу того, что мы и не блондинки с вами, и у нас и Porsche нет. Ну, Porsche, может, у нас и будет, но блондинками мы не будем. Хотя, мужики, в Москве всякое бывает. Может, кто-то из нас и станет блондинкой. Я, если что, заранее отказываюсь. «Это моя корова, и я ее даю», пишет Григорий. «Собрали денег на похороны на счет...» Извините. «Собрали денег на похороны на счет вдовы. С нее потребовали оплатить налог. Таков закон», пишет Влад Старый. Да? «Что за ИННН?» «ИННН», пишет 89-й. Господи. «Ну вы же все поняли». 89-й. Все же вы поняли. Все же понятно. Чего вам непонятно? ИНН. Все говорят ИННН всегда. В народе ИНН. Говорят ИННН. Да, как вас зовут?
Доброе утро. Николай, Москва.
Да, Николай.
Пожалуйста. Налоговая на самом деле не видит никаких денег, которые у вас на счетах. Она может заблокировать счета, либо выставить заморозку определенного счета.
Вот жаль, пусть вас видят, сколько у меня денег,
нет,
и завидуют.
Здесь на самом деле страшная ситуация, потому что это все можно использовать в конкурентном преимуществе. То есть вы можете конкурсы разыгрывать, там смотреть. Это как бы и так можно на самом деле запросить. Но это все достаточно сложно. А сейчас открывается, ну, просто коррупция страшная. Поэтому, на самом деле, эта новость очень...
Почему? Печальная. Объясните, почему коррупция? Объясните мне,
вот,
я не понимаю.
Вот смотрите, я разыгрываю конкурс какой-нибудь. Например,
где?
Там,
какой?
На закупку. Так. Ну, неважно. На закупку, на производство, все что угодно. Вот. Я знаю, что там со мной играют такие-то контрагенты. Я знаю, сколько... Ну, у меня появляется информация о том, что у них находится на счетах. Я могу сказать, предоплата такая-то, либо обязательное там гарантийное письмо там на такую-то сумму там и так далее. И это страшно, потому что лишая там тайна, либо там, не знаю, там банковский, можно было бы взять какой-нибудь там кредит на что-нибудь для того, чтобы там сделать, разыграть или еще что-то в этом конкурсе. Ну, короче говоря, это что касается юрлица. А что касается физического лица, то да, то теперь как только банк будет предоставлять информацию, он может предоставить только если, там, предположим, заподозривает вас о том, что вы иностранный агент, или вы там терроризм оплачиваете, предположим. Вот.
Ну, это опять 115 ФЗ. Опять. Там то же самое могут заподозрить и без всякого
сейчас
изменения.
Сейчас они видят это. Сейчас они это видят. И вам не надо, если раньше можно было писать запрос на, там, не знаю, на судебных приставов, еще на кого-то, чтобы узнать, то сейчас можно любого человека просто проверить. То есть, а как этим будут пользоваться банки там при выдаче кредита или каких-то там ипотек, еще чего, тоже остается вопрос большой, да. То есть, если у них появляется эта информация, они могут ей располагать как хотят. И на этом тоже играть тоже. Ну, короче говоря, это на самом деле нехорошая весть. Вот эта тотальная цифровизация и контроль.
Вам не нравится. А я наоборот, мне просто так намного было бы легче. Ну, я понял.
Легче
я
в каком
понял.
Плане?
Ну, а вообще, нет, легче. Я очень хочу, чтобы все было максимально автоматизировано. Пришли деньги,
смотрите,
на счет.
Вы сдаете декларацию, и я сам согласен. Вы сдаете деньги, декларацию, предположим. Вот я, мне бы тоже хотелось бы, чтобы я одной кнопкой, что мы свои юридические лица, что физически оплачивал бы все налоги и так далее. Но вы же и так сдаете декларацию. Вы можете оформить декларацию, внести эти деньги. То есть для этого не обязательно
предоставлять... Вы правильно, я не хочу ничего оформлять вообще. Никому не...
Это можно сделать из... Это может сделать сам банк, не предоставляя органу, который создан для того, чтобы с вас взыскивать, такую возможность все видеть. То есть, ну, как, вот есть же проверяющие...
Можно было сделать по-другому, вы говорите, я понял.
Конечно, да, конечно.
Понял, спасибо вам. Интересно, декларация, старье, все должно быть автоматически, по факту платежа, пишет Алексей. Во, Алексей. Ну, нам слушатель сейчас объяснил немножко, можно было по-другому это все сделать. Вот есть счет в банке, и банк просто перекидывается информацией по счетам. Поступило-ушло. Вот как-то так. И из этого исходя, сидит налоговая и там сама себя. Да! Вот так вот. Да! Еще! Вот, делает налоговая в этот момент. Было бы здорово, говорит слушатель. Банки, старье, банки больше не нужны, только личные счета. В Центробанке, пишет Алексей. Интересно. Алексей, я не ожидал, я думал, за грамотность, пишет 89-й про ИНН. Конечно, я за грамотность. Но чего вы прикопались, как говорится? Чего прикопались? Наш принтер закон издал про металлоискатели. Говорят, теперь срок за использование. А еще хорошая весть. Чиновников прощать за коррупцию нечаянную. Продлить им рабочие годы до 70, пишет Бегин. Ну, значит, две мы обсуждали, а по поводу металлоискателей пока еще не слышал. Про металлоискатели знаю одно. У нас есть черные копатели. И их ненавидят все люди, которые по-настоящему увлекаются историей, археологией и всякими-всякими такими вещами важными. Восстановлением нашей истории, поиском останков наших погибших солдат, оружия нашего. То есть ученые, по-настоящему сведущие люди, они очень и очень и очень не любят вот этих вот ребят с металлоискателями. Но, честно вам сказать, я когда-то хотел сам купить себе металлоискатель, потому что мне кажется, это очень прикольно бродить по лесу, и там вдруг пип-пип-пип что-то нашлось. Не то чтобы я хотел бы на этом разбогатеть, мне кажется, сам процесс... Невероятно увлекательный. Но если вас так сильно увлекает процесс, может быть, действительно со специалистами вступить в коллаборацию, как говорится, и вместе искать, и на службу науки это все положить, на алтарь служения науки отечественной, а не на то, чтобы себе карман набить, продавая какие-нибудь монетки, пистолеты и прочее из-под полы. Поэтому я понимаю примерно, из-за чего металлоискатели могут пытаться где-то ограничивать. Дочке на даче потерялась сережка золотая. Взял у соседа металлоискатель, сережку не нашел, зато нашел полушку 1871 года. За плинтусом вы лучше задумаетесь все-таки, где у дочки потерялась сережка. Сколько дочке лет? Такой вопрос. Взрослая уже? Где сережка тогда? Спросите. Это молодежь, вы знаете, они могут вам рассказать. Вот есть же Всероссийское военно-историческое общество. Дело в целях, все верно говорите, пишет Глеб. С металлоискателями ходят по пляжу, цепочки ищут, пишет Григорий. Да, такое я, кстати, тоже видел. Люди с металлоискателями, идущие по пляжу. Сейчас разбогатею. Сейчас будет классно. Найду зуб. Советские еще, кстати. Раньше с золотыми зубами люди ходили. Красиво было, неимоверно. Мне всегда так нравилось. Я думал, вот у дяди Паши зубы красивые. Тоже такие хочу. Вот я вырасту, и будут у меня тоже такие красивые золотые зубы. Блестят. И сразу видно, дорого. Хотел, как у дяди Паши, конечно. Про вычеты зубов нет. Вставил, на что хватило денег. Вычет дали только за то, что от больницы. А всякие там рентгены, панорамные снимки и прочие лекарства налоговая не стала учитывать. Хоть как-то да нагадить, пишет Алекс Викинг. Алекс, знаете, цель платной медицины заключается в том, чтобы вы заплатили. Хотите бесплатно, идите в больницу обычную, человеческую, государственную. Вот. А хотите, чтобы ультрасервис и при этом много денег потратить и быть передиагностированным вдоль и поперек? Это за деньги, конечно же. Там будет все корректно. Бахилы наденут даже вам на голову на всякий случай. Предложат чаю. Но денег вы заплатите, мама, не горюй. 9:30 новости. 9:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте, и 6 баллов пробки прямо сейчас в столице, нашей любимой родины необъятной, евро 86.96, доллар 73.04, нефть Brent 68.77 и пара биткоин доллар 56.191, поменялось. Ну, было 100, конечно, 56 тысяч долларов. Все, а потому что поменялось в последний момент, не буду заново все это говорить. Примерно так. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. И вот слушательница, которая подписана Аня, прислала мне новость, интересную ссылку. В ЦИОМ, последние результаты исследований показывают. Россияне хотели бы отменить в современной России мораторий на смертную казнь, внимание, ужесточить наказание за коррупцию, отменить пенсионную реформу и ЕГЭ, а также уменьшить налоги. Таковы результаты опроса. По данным исследования, если бы опрошенные граждане были на месте советника президента, приятная должность, я согласен, и ответственности нет, и статус есть, то из всех правил и законов современной России они посоветовали бы отменить пенсионную реформу и вернуть прежний пенсионный возраст, 14%, уменьшить налоги и изменить налоговую систему, 6%, поменять конституцию и вернуть предыдущую версию, 3%. Нет уж. Отменить мораторий на смертную казнь, 2%. Что? При этом более половины, 53%, назвали другое, а 63% затруднились ответить. Все понятно, россияне на самом деле не хотят возвращать ни смертную казнь, ничего такого. Нас, как всегда, обманули. Также, по мнению респондентов, в современной России стоит принять законы, ужесточающие наказание за взяточничество, 7%. Направленные законы на развитие страны, 6%. Это же вот эта формулировка. Ну так, и чтобы лучше было, как говорится, эта страна, чтобы развивалась, как бы это вот это. 6%, так сказали. И отменяющие ЕГЭ, 5%. А также закон о домашнем насилии. 2%. То есть не очень-то сильно людей волнует домашнее насилие. Кроме этого, 36% назвали другое, а 54% затруднились ответить. Отвечая на каждый из вопросов, россияне могли назвать до 5 вариантов ответа. Вот как справились, так и справились. Но мне все-таки нравится больше всего вот эти 6%. Но что-то надо на развитие страны направленное, что-то направить, чтобы она развивалась. Страна у нас, чтобы направить туда ее, как бы, туда-раз-туда ее. Ладно, поиграем в эту игру. Вы советник президента. Что бы вы посоветовали сделать? Какой принять закон, а какой закон отменить? Пожалуйста, телеграм, говорит МСК-бот, смс, плюс 7-925-48-94-8, ну и 7373-948, телефон прямого эфира. Вы советник президента, вы советуете президенту. Я думал долго, чтобы я мог посоветовать президенту, и понял, что у меня советов президенту не нашлось. Может быть, есть кое-какие идеи, но я не готов прям так вот изложить. Наркота и педофилия, смертная казнь, пишет Деко. Наркота, продажа или употребление, Деко. Все хотят больше получать и меньше платить, пишет Карпуша. Да-да-да. Президент же не принимает законы, нет, пишет Бобер. О, президент может предложить. Не забывайте об этом. И президент подписывает все-таки закон. Сначала первое чтение, потом второе чтение, потом третье чтение Госдумы, потом Совет Федерации, потом обязательно президент. Прогрессивный подоходный налог, пишет Дмитрий. Пенсионная реформа и отменить налог на авто, так как акцизы, пишет Александр II. Снизить налоги и увеличить зарплату бюджетникам. Где вообще логика, пишет Евгений. Нет, Евгений, вы мне тут про логику не выпендриваетесь. Вы говорите, что вам хочется. Какой бы вы давали бы вот совет? Какой закон принять, какой отменить, что разрешить, что запретить? Вы думаете, вы советник. Вдруг сейчас возьмут в советники вас. Алло, здравствуйте. «Черные глаза». Вот эта песня была сейчас? Я угадал? Была песня «Черные глаза». Нет? Алло.
Алло.
Да, «Черные глаза» вы слушали. Нет?
Да.
Или нет? Или да? Что случилось? Да. Все у вас в порядке? У нас со связью проблема.
Алексей,
как вы
слышите? Алексей, ты?
Да.
Алексей,
просто тут это я. Привет. Я, да.
Это Андрей Бирюлёва, товарная.
Здравствуйте, Андрей, да.
Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, да. Так, что бы вы посоветовали? Какой закон принять, а какой отменить?
Трудно сказать по поводу закона. В окружении президента жулики, воры, мерзавцы. А с кем работать, как говорят? Так что не знаю.
Ну вот вы, смотрите же, вы хороший человек.
Да.
И вот вы теперь становитесь советником. Что советуете?
Ой, что советую? Всех расстрелять.
Всех? Вообще всех? И что, и меня?
А тебя зачем? И тебя поставим президентом.
Меня не надо, только если клуба веселых и находчивых. Да тоже не претендую, на самом деле. Александр Васильевич влиятельный человек, сейчас услышит и нет меня больше. Не надо мне это. Не-не, спасибо. Я так, ходить, есть рис, наблюдать за течением реки, если позволите.
Ой, значит, что ж ты прям так...
Всех расстрелять, да? Все, я понял.
Всех.
Всех тех, кто обращается к незнакомым людям на «ты», я считаю. Да, шучу. Спасибо большое, на самом деле, за ваше мнение. Всех расстрелять. Креативно, интересно, это что-то новое. Давайте попробуем это обрамить в форму закона. Скорее всего, вы выступаете за отмену моратория на смертную казнь. Давайте так. Потому что всех расстрелять, это, конечно, интересно, но ведь последний-то как будет? Вот, понимаете, если прям всех расстреливать, то последний-то должен будет застрелиться самостоятельно. То есть тут важно понимать этот момент. 7373948. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей. Меня Сергей зовут.
Да, Сергей.
Ну, знаете, я бы, наверное, скажем так, если бы избирался в президенты, да, не имел бы закона, а сделал
не, не,
не. Бы
три. Вы не избираетесь президента. Условия, задачи другие. Хорошо, вы советник.
Значит, да, я советую, во-первых, запретить рекламу всех лекарственных средств на телевидении и в средствах массовой информации.
Так, значит, мы становимся нищими журналистами. Так, еще.
Вот. Второе, значит, что бы я ему посоветовал, запретить, ну, скажем так, не запретить, а лечить всех граждан нашей страны, так сказать, в нашей стране, выделяет на это деньги.
Лечить, знаете,
потому что порой доходит до абсурда, что человек живет в Московской области, и он не может найти 100 тысяч рублей, чтобы ему сделали операцию в Москве. Я считаю, что это полнейший абсурд. Разница там в 10 километров, так сказать, и он вынужден собирать деньги, потому что ему за счет государства не могут это сделать.
Не могут это вот сделать. Если он хочет за границей лечиться и не выпускать?
Нет, а почему за границей он пускай лечится за свой счет? Если нет возможности сделать операции какие-то, действительно, в нашей стране что-то сделать невозможно, тогда, так сказать, консилиум принимает решение.
Если он вот такой богатый, и он хочет, не знаю, совершенно прыщ выдавливать хочет в Италии, ну, вот такой вот человек.
Нет, за свой счет, ради бога.
Пожалуйста, я понял.
Я имею в виду вещи, которые, так сказать, вот, в том же... в числе на вашей радиостанции, так сказать, идет с помощью различным детям.
А, вот это да. Это благотворительность.
Да, чтобы... У нас очень богатая страна. Я думаю, мы в состоянии лечить своих граждан, если есть возможность в нашей стране, если нет, выделять деньги для лечения за границей.
Понял, о чем вы говорите. То есть больше выделять денег на здравоохранение. У нас традиционно сколько на здравоохранение от ВВП-то уходит? 3%, я не ошибаюсь? Если ошибаюсь, вы меня поправьте, пожалуйста. 3, по-моему. Маловато. Маловато будет. Надо больше. То есть увеличить финансирование здравоохранения. Вот как бы так вот. Такая логика. Вернуть пенсионный возраст, отменить пандемию. Недрада народу. Что такое недрада? Пишет Сергей. По поводу пандемии. Ну, у нас она, в общем, считайте, и целом отменена уже практически. Вы это сами видите по улицам. Не верите? Сравните с тем, что показывают нам сейчас наши немецкие коллеги по своему телевизору. Что нам показывают? во всех европейских странах практически. То есть там прям совсем карантин-карантин. Мы в этом смысле живем уже, ну, только маски носим, если. И то не везде, и очень сильно нам это все не нравится, потому что они нас душат, и дышать невозможно, и сколько вообще. То есть мы живем очень и очень и очень свободно в этой пандемии. Сначала было не очень. Сначала, как вот у европейцев, у нас жестко так нас по домам рассадили. А потом как-то раз, и сейчас мы уже вот в ресторан хошь, иди, в кино хошь, иди, хошь по улице гуляй. То есть люди себя, в общем, практически не ограничивают. Уволить администрацию президента, Роман бы советовал, как это, помощник, и распустить Думу. И я так понимаю, вы бы пришли, Роман, тогда получается, если вы такие советы даете, а вы советник, вы, наверное, пришли... «Увольте меня, пожалуйста, я больше не могу так вот». Я вот смотрю на себя в зеркало, вы говорите, как помощник, и понимаю, как советник, я не нужен, и уходите. Вот как-то так вы себе это представляете? «Смертная казнь», пишет Сатана. Интересный ник. «Исключительно для чиновников, по статье коррупция», пишет Сатана. «Исключительно для чиновников, по статье коррупция, смертная казнь». А не для чиновников по статье коррупция будет смертная казнь или нет? Потому что есть же ведь и не чиновники, тоже участвующие в коррупции. Бизнесмены, например. Которые, например, коррупционерам-чиновникам приносят коррупционные деньги. Как вы считаете? Может быть, их тоже надо немножко расстрелять? Слегка, не совсем, не до конца. Немножко. Пиф-паф. Подумайте над этим. Вы, мне кажется, не до конца проработали свое предложение. Отменить смертную казнь в прямом эфире, в том числе и словесную, пишет Влад Старый. Вот как раз изолировать людей, которые всех хотят расстрелять, пишет Михаил. Изолировать всех тех, кто все время пытается всех расстрелять. Интересно, Михаил, как вас зовут или здравствуйте? Говорите.
Алексей, доброе утро.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Александр. Я бы внес изменения о законе о ветеранах боевых действий.
Это что-то серьезное, так.
Потому как нас опустили ниже плинтуса, как говорится, никаких прав, никаких пенсий. А что такое пенсия? 3000 в месяц. К сожалению, к ветеранам Великой Отечественной войны мы не относимся.
И вот как-то. Вы как-то по голосу, так... наверное, Афганистан, да?
Да-да, Афганистан, Чечня, в общем-то, все такое. И, в общем-то, в таком слезном положении ветераны боевых действий, что никуда не годится.
Не годится.
Сколько обращались в правительство, сколько обращались к депутатам, и так все эти законы откидывают в сторону, что нас, с нами никто не считается.
Понял, вы хотели бы изменить положение ветеранов боевых действий, потому что, на ваш взгляд, оно сейчас плачевное, вот, и вы считаете, что должного внимания не уделяется. Вот это, кстати, серьезный разговор абсолютно от нашего слушателя. Тут я не шучу, ничего такого. Да, дальше пошли. А какая зарплата у советника? Думаю, поболее моей. Я бы посоветовал пораньше ложиться спать и побольше пить воды, пишет Заяц. Заяц, послушайте внимательно. Если кто-нибудь... когда-нибудь кому-нибудь из вас, уважаемые радиослушатели, или вам, Заяц, предложит быть советником президента любой страны, а уж тем более России, немедленно соглашайтесь. Никогда не спрашивайте про зарплату вообще. Неважно, какая у вас зарплата. И будет ли она вообще? Или вам придется даже еще и доплачивать? Вы хоть можете себе представить, что такое возможность говорить с лидером того или иного государства, а уж тем более и России, напрямую? Вы понимаете, какой это ресурс? Think about it. Какие деньги? Вы что? Бесплатно. Не надо никаких денег. Деньги, брызги. Деньги — это ничто. Деньги сегодня есть, завтра нет, с собой не заберешь. Подумайте об этом, Заяц. Вы мелко мыслите, мыслите масштабнее. Не надо вам какие деньги, не заговаривайте о них. Еду на работу на машине, слушаю вас, и в процессе вокруг меня каждый второй максимально грубо нарушает правила ПДД, и я уверен, среди них нет ни одного чиновника. Народ сами как мошенники, законы надо ужесточать, пишет подводник. Подводник этот разозлился. Не злите подводников, они, ребята, спокойные, но опасные во гневе, имейте в виду, хладнокровные. Категорически следует отменить смертную казнь, пишет 21-й. Просто вообще отменить как таковую. Не мораторию на службу, а вообще отмена полная, и все. Это так считает 21-й. В СССР казнили, расстреливали за спекуляцию в крупных размерах, а теперь это стало просто бизнесом. Так что... Так за что лишили жизни директора универмага Сокольники, пишет 21-й. 21-й. Такая история. Советский Союз строил... Значит, социализм. А мы социализма сегодня не строим. Мы строим капитализм с человеческим лицом. Пытаемся. Соответственно, мы не видим, ну, как бы, таков общественный договор, ничего плохого в обогащении и в спекуляции. То есть спекуляция, торговля. Купил, продал. Подешевле купил, подороже продал. Все. Скажите, продал? Может быть и так. Но смысл остается понятным, да? Смысл понятен. После просмотра фильма «Последний король Шотландии» советником лидера как-то не очень хочется быть, пишет Константин. Ответственная история, да, я согласен. Вдруг что-то не то посоветуете. Я вас умоляю, вы думаете, что советник встречается каждую неделю, пишет Михаил? Нет, есть много советов. Встречаются они с президентом раз в год за огромным столом, пишет Михаил. Михаил. А сколько раз в жизни вы собирались даже за самым огромным столом, даже за столом, который уходит за горизонт, с президентом? Сколько? Спросите меня, сколько раз это делал я? Спросите. Алексей, а сколько? Спасибо большое за вопрос, очень хороший. Нисколько. Ноль. Ноль! И я уверен, что вы тоже. Я уверен, что вы тоже. Поэтому один раз в год и даже один раз в жизни... Это как минимум на один раз больше, чем каждый из нас имел возможность просто там кивнуть даже в определенный момент, понимаете? Или задать вопрос, вы подумайте, задать вопрос. Иногда вопрос бывает даже важнее ответа. Поставить какой-то вопрос такой вот, да? А уж тем более, если какая-то идея, и ты эту идею еще и можешь донести, боже мой. Но есть одна проблема. В основном, конечно, идей ни у кого никаких нет. Давайте будем честными. Вот такая проблема. Идей-то ни у кого никаких нет. Так-то расстрелять, не расстреливать, всех казнить, никого не казнить, всех отпустить, дать денег, отменить ЕГЭ, ввести ЕГЭ. То есть я так примерно понимаю, что если так вот взять... Госдуму всю сказать до свидания», и потом просто людей из интернета вот так вот взять, хаотично посадить, потом и сказать, ну, давайте, вперед, вот так вот, вперед, дайте нам законов, страна жаждет человеческих законов, и они такие, эх, ща мы покажем, и... Это шарик летает, знаете, как задувается... Потому что ничего нового-то придумать никто не может. Потому что политика есть концентрированное выражение экономики. Экономика всему голова, экономика всему вино, экономика базис для всего. А это значит, что вы можете принимать свои законы сколько угодно. Какие угодно. Вводить смертную казнь, отменять смертную казнь, грозить, что вы будете ломом бить головы, как арбузы где-нибудь на пеньках. Это ничего не изменит. Вы можете даже ввести закон, что каждому мы будем плохому человеку выдавливать глаза пальцами. Какая разница? Даже можете ввести закон, что мы будем вешать их за тестикулы на забор. Какая разница? Нет, это ничего не меняет. Деньги, деньги, братан, деньги! Деньги – основа всего в капиталистическом обществе. Деньги – в основе всего в буржуазно-демократическом обществе. Деньги. И деньги сильнее, к сожалению, всего. Вот как-то так. Потому что сильнее денег может быть только презрение. То есть ты можешь их презирать, эти деньги. Ну, тогда ты православный верующий практически, потому что вот Иисус Христос, Спаситель наш, так и относился к деньгам. Он говорит, чего там нарисовано на деньгах, напечатано, ну, не напечатано, а оттиск. Он говорит, ну, вроде как кесарь. Кесарь, он же Цезарь, понимаете? Кесарь, Цезарь, одно и то же. Он говорит, ну, кесареву, кесарево, деньги твои, кесарь, на! Деньги мне, говорит, не нужны. Ребята, кесарю оставьте кесарева и go with me. Все, мы идем в Царствие Небесное. Все там готово, все для нас. Мы, главное, праведно надо жить. Все, и вперед, и пошел. Деньги, завтрашний день сам позаботится о нас. Зачем нам деньги? Вот такая философия. Ну, мы же не религиозные в этом смысле люди-то в большинстве своем, поэтому не работает эта философия. Живем мы в таком обществе, в котором живем, вот, мы в капиталистическом мире живем, и поэтому золотой телец, танцуем вокруг него, и ждем милости. А по-другому никак. Так что деньги. Поэтому, если вы хотите заставить кого-то как-то работать и делать так, как вам надо, да не косните вы его. Купите, купите его, купите. Все, все очень просто. Просто берешь и покупаешь. Да, будет какой-то процент людей, неподкупных вовсе никогда. Да, не будут. Но это фанатики, с ними опасно, с ними вообще невозможно. У них своя система ценностей, их мало. Какая разница? Все остальные все понимают. Все понимают. Капитализм. Никак тему уловить не могу, пишет Д. Ничего страшного, Д. Еще 5 лет высшего образования, и все будет в порядке. Шучу. Мишустина в президенты. Я за максимальную прозрачность бюджетных средств, поднятие налогов для работоспособного населения и увеличение расходов на социалку. А также нужно срочно создать Министерство счастья на МРОТ, пишет Евгений Филипп. Подставляя, кстати, господина Мишустина. Он президентских амбиций пока никаких не демонстрировал. Сделать тюрьмы доходными, организовать производство на местах, все деньги направить на содержание тюрем и лечение детей страны, ни рубля из бюджета на заключенных, пишет Александр. Должны сами зарабатывать на себя содержание объектов и прибыль государству. Трудовые лагеря предлагает нам Александр. Потрясающая идея, сверхгуманная, конечно, гиперсовременная. Никогда такого, Александр, прежде мы не слышали. Какая супер новинка? Всех заключенных заставить усиленно работать. Но дело-то в чем? Заключенный наказывается лишением свободы. То есть он не может быть свободным. В этом-то и есть заключение. Кстати, не свобода, а сво. Да? Сво. Но это не важно. Нет такого наказания, которое вы предлагаете. Вы предлагаете трудовые лагеря. Но это уже интересно, конечно. Взять все, пишет Смит. Молодец, Смит, вот вы молодец. Знаете, вот никто не догадается, что там дальше написано. Взять все и... Никогда не догадается. Возьмите воздуха, поделить. Аллилуйя, взять все и поделить, предлагает Смит. Прекрасно. Начнем с женщин, Смит. Начнем с женщин. Потом машины, потом квартиры. Давайте начнем с этого. Трудовые лагеря, никогда такого не было, и вот опять, пишет Егор. Кстати, трудовые лагеря для коррупционеров в Антарктике вместо смертной казни на пожизненное, пишет Глеб. Очень интересно, гуманисты вы наши. Вот человеколюбовы, человекофилы. Могу сказать одно. Когда начинаешь у народа, у соли земли русской спрашивать, что нужно изменить в законах, получается сразу же автоматически, что в Кремле у нас люди невероятно либеральные и демократические. Потому что как спросишь у народа...
Отнять, поделить, казнить, расстрелять всех...
Очень вы молодцы, молодцы, красиво себя проявляете. 10.00 новости, после этого продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов пять минут, среда, март, день 17-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! А вот Минэнерго отрицают возможность нового топливного кризиса в России. Во всяком случае, замглавы ведомства Сорокин. Он говорит, что не видим мы таких предпосылок повторения событий 2018 года. Хорошо, раз так. 6 баллов пробки в Москве. Евро 86.94, доллар 73.05, чуть подрос. Нефть 68.72 и пара биткоин. Доллар 56268 долларов, 29 центов за один биткоин. В Курске умер ребенок, которого подожгла мать. Женщина поругалась с 8-летним сыном. Во время ссоры она вывела ребенка во двор дома, облила бензином и подожгла. Правоохранительные органы назначили проверку. Что? Ссора с 8-летним ребенком, при которой мать выводит его на улицу, обливает бензином и поджигает? Это что за ссора? Серьезно, это... Как это вообще? Как в углеводородной газовой сверхдержаве может случиться топливный кризис? Я не понимаю, пишет Бобер. Да торгаши это все, Бобер. Продают все вовне, а себе не оставляют. Вот тебе и топливный кризис. Я так это вижу. Но если кто-то мне объяснит, я готов выслушать этого человека. Да, жуть, пишет Бушидо. Да, это какая-то история. Но это очередная история. Вот эти вообще какие-то все акты... Сожжение, самосожжение, все эти какие-то люди, которые прилюдно на камеру это все делают, и какие-то мать, которая сжигает. Вот это, я понимаю, что это, конечно, не общая тенденция, слава богу, и никогда это не будет общей тенденцией. Это, ну, дичайшее отклонение от нормы. Но, тем не менее. А как общую тенденцию мы это обсуждать не можем, просто потому что, ну, понятно же, да, какое отношение к детям там. В семье. Ну вот, с другой стороны, ну, в нормальных семьях, нормальных-то большинство. С другой стороны, я вот посмотрел, мы сейчас обсуждали в ЦИОМ, там что-то смертная казнь, всех так вот зацепились ухом, что смертную казнь некоторые хотят вернуть. Только 2% тех, кто бы что-нибудь там советовал президенту, что поменять, они говорят о домашнем насилии бы говорили, если бы они были советниками президента. 2% говорят о домашнем насилии, всем остальным вообще плевать. То есть я так предполагаю, что, может быть, эти 2% как раз и подвергаются домашнему насилию или подвергались домашнему насилию. Все остальные вообще на это все смотрят, ну, так, как-то... А у меня дома насилия нет. Ну и все, и вопрос закрыт. Собственно, а что меня должно это сильно волновать, у кого там дома и как? А вот бывает, что, вот понимаете, может быть, вот ваша соседка какая-нибудь или сосед поругались с 8-летним ребенком, вывели на улицу, облили бензином и подожгли. Вот как-то так бывает. Ну, с другой стороны, конечно, мы понимаем, что чем дольше мы живем, чем больше мы видим, чем больше узнаем, тем меньше мы удивляемся тому, что может произойти. И все эти отцы, которые убивают своих, значит, детей и беременных жен еще дополнительно, и каких-то родителей своих некоторые люди убивают. Ну, это просто... Как это? Это никак не прокомментировать. Это только начало весны. Вон в Питере ведьм ловят некоторые. Да, какой-то мужик забил другого мужика, потому что ему показалось, что тот ведьма. Все натурально. То есть вот такие отклонения у людей в голове есть. Конечно, вот опять же, если вернуться к началу, помните, этой пандемии. Вот я вспоминаю просто, как много тогда я услышал, увидел и узнал неадекватного, именно вот непонятного и явно отклоняющегося от нормы, из уст очень и очень многих, самое главное, в обычной жизни поразительно трезво выглядящих людей. Я ходил, и у меня глаза вот так вот расширялись, я на них смотрел, думал, да, вон оно как оказывается, да? То есть для меня это было большим удивлением, какие же люди бывают абсолютные психи, но при этом ты никогда в жизни не догадаешься, что он вообще-то, ну, не в себе, ну, так, если честно, ну, если так вот между нами... Какие глупости люди писали, что говорили, боже мой. Ужас, мужик-ведьма, ведьмак, наверное, тогда уж, пишет Сейгор. Да мертвый он уже, Сейгор, не ведьмак и не ведьма, а мертвый просто, как труп. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Хладный.
Да,
вы
пожалуйста.
Знаете, Алексей, дело в том, что на самом деле сейчас очень много психически больных людей.
А я думаю, что их и раньше, наверное, немало было.
Ну, вы знаете, был учет... Но сейчас у психиатров, к сожалению, а у них связаны руки, их не отслеживают.
Ну, подождите, я хочу вас тогда спросить следующую вещь. Вот я, например, когда водительское удостоверение получал, я должен был пройти медосвидетельство, ну, там, комиссию, медкомиссию. Да, да, да. Там в том числе есть психиатр, если я не ошибаюсь, и там в том числе есть нарколог. То есть если вы стоите на учете, то ай-яй-яй, нельзя.
Ну да.
Вот.
Но дело, вы сами понимаете, как делаются у нас водительские вот эти медицинские справки. Можно без рук, без ног получить эту справку довольно-таки легко.
Не, ну если ты на учете стоишь в психоневрологическом или наркологическом диспансере, как у нас говорят, то тоже можно, что ли, получить, вы думаете? Я думаю, что как-то, наверное, нет.
Нет, ну должен был, будет какой-то контроль за ними быть. Вы знаете, вот буквально недавно я смотрела передачу, как вот неадекватные соседи там ходят топорами, рубят двери.
Стреляют из-за дробовика.
Стреляют, да, и да. И в конечном итоге никто этим не занимается. Психиатры говорят, мы не можем до тех пор, пока его не доставят в больницу. МВД говорит, что пока не убьет он никого, мы его не можем тоже достать. Но надо с этим надо что-то, значит, решать.
А что решать, я не знаю. Вот понимаете, такая история. Чем дальше живу, тем, опять же, больше понимаю, что варианта нормы, видимо, не особо вообще он существует, этот вариант. Плюс, я так понимаю, вот это скопление людей в городах, да, и вот это вот перенаселение, стесненность городов и вот эта стесненность людей в пространстве и избыток окружающих тебя других людей, он приводит к тому, что у людей просто съезжает потихонечку головушка. Сейчас без согласия больного его нельзя госпитализировать, если нет угрозы жизни. То есть несет бред, но тихо, нельзя, пишет Елена. Это я знаю. У нас закон о психиатрической помощи и там, диспансеризации и прочем, как он правильно называется, не помню. Ну, в общем, смысл вы уловили, опять же. Он на защите стоит больного. Да, там просто так нельзя. Просто так у вас ничего не получится. Вот человек бежит с голой задницей, да? И вот мы не знаем, может быть, он просто бежит с голой задницей по улице. Всякое может быть. Ну, захотелось ему, что-то произошло. Ну, не все. С психиатрами и ОМОНовцами надо решать, да и с другими госслужащими. Они реально с отклонениями, пишет Алекс Викинг. Алекс, перестану я вас, наверное, читать. Знаете, так я вот подумал, я все время вам делал так скидку, как постоянному слушателю, читаю. Ну, какой-то вы слишком лозунговый и обиженный на жизнь. Чего так обиделись? МВД говорят, а у него справка, это не наш пациент, пишет С. Правильно. Защитить больного? Помочь, пишет Елена. Есть такие заболевания, Елена, при которых, как я понимаю, не помочь, в том смысле, чтобы вылечить человека. Есть заболевания, когда вылечить можно, а есть заболевания, когда вылечить абсолютно никак нельзя. Психи не могут дозвониться, наговорит Москва, вот и бегают голыми по подземным переходам, пишет слушатель. Ой ли, уважаемый. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый день, Алексей, говорит Москва.
Да, пожалуйста.
Мы продолжаем тему советника президента?
Или мы уже... Не, мы уже говорим немножечко о другой теме, мы просто вот увидели, собственно, что такая вот история произошла, женщина облила ребенка.
Нет, история совершенно дикая, значит, ну, диких историй, увы, случается много, застраховаться от них, я думаю, что практически невозможно.
Не, ну понятно, всегда будут уроды, это ясно.
Ну да, обострение, их никто не отменял. А можно все-таки два слова по поводу совета президента?
Ну если, давайте, вы хотите представить себя опять советником. Вообще мы закончили эту тему. Ну давайте, вы советник президента.
Любой человек эпизодически об этом мечтает.
Вы советник президента.
Не предлагая всех расстрелять или там отнять и поделить, я бы предложил на период своего правления отменить принятие любых запретительных законов, оставить только регулирующие там, ну, госорганы там и так далее, и провести глубокий анализ существующего законодательства на тему его исполняемости в принципе.
Ну, это вот. Да.
Ну, то есть, не потому что принимается масса законов, заведомо неисполнимых, да, это, в общем-то, вызывает как раз неуважение к законам, необязательность их соблюдения, да, и всенародную принципу, что суровость наших законов компенсируется необязательностью их исполнения.
С другой стороны, спасибо большое, мы все прекрасно знаем, что существуют у нас законы, которые не позволяют убивать, например, и уж точно не позволяют сжигать собственных детей, потому что вы с ними поругались. Но появляются каждый раз люди, которые не исполняют этот закон и приступают его, и сжигают, убивают, грабят, звонят по телефону, мошенничают. Появляются сотрудники ФСИН, которые зачем-то, как я понял, проносят сим-карты, например, заключенным, которые потом рассказывают нам, что они сотрудники Сбербанка. Все равно появляются эти люди. А Собчак копается в помойке. Это тоже психоз, пишет Влад Старый. Не-не, это хайп. Поймите, сегодня основная валюта – это внимание. Вот и все. Такое время. Поэтому человек просто хочет внимания, потому что он будет его конвертировать в деньги. Более ничего. Не придумывайте себе сложностей больших, конкретно с этим человеком. 7373948. Как вас зовут, Алексей? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Меня зовут Артем.
Пожалуйста, Артем.
Алексей, вы знаете, я могу предположить, откуда берутся вот эти все психи.
Так.
Вот в наше время вот эти все психопаты, по-другому их нельзя назвать, они берутся из глубокого чувства несправедливости. В принципе, вот вообще в системе, где мы живем. То есть это изо дня в день на людей давит, и они не знают, куда...
Психопаты берутся от чувства несправедливости. Ну давайте, это... давайте попробуем сейчас прям жестко зайти на эту тему. Бывала ли когда-нибудь справедливость в мире человеческом?
Она бывает, когда человек вокруг себя выстраивает или хотя бы видит эти вещи вот в своем обозрении.
Не, конечно, давайте честно, вот как... давайте прям честно, по нашей жизни. Она несправедлива. Знаете, почему?
Ну, почему?
Ну, потому что мы умрем. Это несправедливо.
Ну, маленький промежуток времени, припадки безумия это нашего, можно как-то предположить, что все-таки что-то на Земле есть хорошее, иначе же вообще...
Ну, это мечта называется, это идеал, жить идеалами, жить мечтой, жить...
Ну, вот, Алексей, извините, но да. Вот этих мечт у людей у определенного склада ума, их нет, и они начинают сходить с ума. Они не могут подойти вот к вам, к какому-то сильному человеку, и вот там плеснуть лицо там грязью. Они могут. Берут слабого.
Почему не могут? Могут, да сколько угодно нападений. Вон там и на журналистов нападают, и убивают. И некоторые вон там, помните, даже Битлз и прочие, и убивают кумиров там своих. Психи — это психи. Все может быть.
Я же, понимаете, я не за всех говорю, как вот прям один типаж. Они же психи, они тоже делятся на определенные
разные.
Мы берем конкретный случай, вот, допустим, с этой женщиной.
Ну да.
Я вот предполагаю, почему у нее такое. Она смотрит на мир и не видит вообще принцип справедливости. И вот она не нашла ничего лучшего, потому что она морально слаба. Она берет своего ребенка и уничтожает, потому что она не может подойти к другому.
А нет, я не понимаю, а как она таким образом восстанавливает справедливость тогда? Я вот...
А это билет в один конец. Эти люди потеряны для общества, все. К сожалению, все. Жаль, что она забирает невинных. Вот вы понимаете, если вот жестко говорить, вот если вот мое мнение,
давайте.
Этих людей система должна вычислять и куда-то отвозить, как это было, ну не хочу ссылаться опять на это советское время, ну вот как было в те времена. Был четкий контроль, понимаете? А сейчас вот девушка до этого звонила, говорила, вообще все вот спустили на тормоза. Потому что есть какой-то, ну только коммерческий подход, что... Вот вы даже в своих эфирах говорили, что мы как бы мы опускаемся до какого-то низменного чувства, потому что деньги впереди. А, кстати, извините...
И вы думаете, это как-то сказывается на психическом здоровье?
В первую очередь. психи, они чем, понимаете, вот мы, в принципе, все психи. Вот заметьте, вот, вот неужели вы не были
это
никогда
в ситуации,
когда вы едете за рулем, извините, когда вот вы едете за рулем, и кто-то вас доводит, вы начинаете там орать, ну, грубо говоря.
Ну и что?
Плюетесь, а потом сидите и думаете, что со мной было.
Ведь да нет, но это не значит, что у вас психическое заболевание. Это значит, что вы разозлились. Это нормально.
Ну, я
человека...
утрирую, Алексей, я утрирую.
Ну, я понял. Нет, ну я-то, конечно, вообще... Ну, это вы сами понимаете.
Нет, ну вы вообще идеал.
Ну, да. Идеал психа. Все, спасибо вам большое. Идеальный псих, это называется. Контролируемый. Такой, в рамках. Чисто психоз в эфире. И не более того. Немножко не психоз даже так. Спасибо большое. Слушатель вообще-то грамотно рассуждает, пишет Алексей. Я и не сомневался, что наши слушатели грамотно рассуждают. И заметьте, тем, кто из наших слушателей способен грамотно рассуждать, я всегда даю площадку для этих рассуждений. Думайте об этом. Не просто так. Конечно, если начинается вот это вот. Алло, алло, нас захватили марсиане. Ну, долго я говорить не могу. Чисто в прикол, если. Куда отвозить? Куда-то? Чушь, пишет Антон. Очень много предопределяет человеческие страхи, пишет Анна. Ой, Анна, вот бы нам психиатр позвонил хоть один. Психиатры у нас есть или нет, а? Есть у нас люди, которые работали вот с такими людьми, с такими отклонениями? Объясните нам, откуда это все ноги-то растут? В чем проблема? Как так получается? Больше таких людей становится, меньше? Или всегда столько их было? Может, расскажете? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я не психиатр, но по теме.
Давайте.
Есть высшая справедливость. То есть есть человеческая, есть как бы высшая. И она справедлива.
А вот высшая справедливость это какая? Божья справедливость, это космическая справедливость?
Назвать. Можно так назвать. Человеческая, она расходится с высшей справедливостью, и поэтому вам кажется мир несправедливым.
А, вот в чем. То есть мир гармоничен на самом деле. И когда мы там болеем, то мы-то думаем о себе, потому что тонем в своем эгоизме. А для мира все в порядке, ничего не изменилось. Ни в худшую, ни в лучшую сторону. Он балансирует. Интересно. Такой буддийский подход в некотором смысле, да?
Да нет, обычный подход разумного человека, который чуть-чуть поднялся над суетой.
Вы заглянули в бесконечное вечное, да?
Ну да.
Смотрели такой ролик есть в интернете, он достаточно смешной, «Идущий к реке» называется.
Не видел.
Не видел, посмотрите. Это, ну, забавный, правда, ролик. Ну, немножко там ругается, правда, человек в кадре.
Мне кажется, еще по теме.
Да.
Психика съезжает, когда ты не можешь принять, вот, есть твое видение мира, и есть, как бы, вот эта высшая справедливость. И когда ты жестко отстаиваешь свою точку зрения, ну, то есть свое видение мира, ты начинаешь Алло.
Да.
Ты начинаешь... как бы в этот момент психика съезжает. То есть ты выходишь из реальности и остаешься в этой своей виртуальной реальности.
Да, я бы это назвал естественный солипсизм. То есть вот, да, спасибо большое. Да, есть такая философская, да, доктрина, философская доктрина, такая позиция условно, когда человек принимает реальность следующим образом. Значит, все это игра моего воображения. То есть, вот, это просто я сам себе нарисовал, это все мое сознание рисует. Не будет моего сознания, нет никакого мира. Вот. Но на самом деле вот этот вот естественный солипсизм, как мне кажется, присущ многим из нас, а может быть, наверное, скорее всего, вообще всем. То есть, вот я сейчас скажу фразу, и она покажется вам абсолютно банальной и ничего не значащей. Но если вы попробуете ее проигрывать достаточно долго в голове, возможно, вы придете к определенного рода интересным умозаключениям. Вот вас окружают люди разные. Вообще, друзья ваши, семья, жена там, ну, неважно, муж, если вы женщина. Вот. Мы же тебя понимаем, что это не вы. Ну, то есть, это другие люди. Это другой человек. Прям совсем другой человек. Да? Мы же все это, в принципе, понимаем. Но мы когда-нибудь пытались это проговорить? Вот просто посмотрите на другого человека. Посмотрите на него и скажите, это другой человек. Это не я. Я над ним не властен. У него свое сознание, у него своя воля. Я над ним вообще не властен. Я его никак не контролирую. Я могу не заметить, как этот человек, например, сошел с ума. Я просто этого не увижу. Я даже не уверен, не сошел ли он с ума прямо сейчас, этот человек. А то, может быть, он уже давно сошел с ума, я этого не знаю. То есть, элементарно, мы... Ну, человек настолько слаб, что он не может свое состояние проконтролировать, в каком состоянии он находится. А уж чужое и контролировать другого человека – это вообще запредельная задача. И достаточно сложно мир воспринимать как мир таких же людей, в общем, как и ты. Таких же полноценных в том смысле, что у них большая жизнь, у них свой путь. Потому что ты этот путь себе никогда не можешь представить. Но вот как легко себе доказать, что мир не таков, как мы себе его повседневно представляем в большинстве своем. Когда вы, например, вот я вам говорю, вы знаете, в Америке пожарные сгорели, там, когда тушили пожары. И вы мне говорите, и че? Ну, я говорю, ну, представляете, как это печально, вот сгорели, там, семьи у них. Говорите, и че? А потом вы берете и смотрите фильм художественный, снятый по этим событиям. И там вам автор этого фильма, ну, там, режиссеры, сценаристы, смотря кто как снимал, они вас вводят, они создают эти образы, рассказывают вам историю, показывают образ, да, вот этот раскрывают, и вы видите уже человека с его слабостями, плюсами, минусами, он становится вам знаком, вы начинаете ему потихонечку сопереживать в мелочах, а потом его берут и на этом экране, по сути, убивают, и убивают уже не просто какого-то там, неизвестно какого человека, а того, которого вы уже знаете, хоть он и вымышленный, да, например, то есть, ну, это не может быть даже на реальных событиях, но конкретно здесь это просто актер, да, нас и убивают. И вы сидите и плачете. Вы потеряли что-то родное, что-то близкое. Вы потеряли кусочек себя в тот момент, когда там вот этот умысел был убит. Да? Над вымыслом слезами обольюсь. Правильно? Или над умыслом? Над вымыслом. Это же Пушкин. Вымысел. Но вымысел чем силен? Вам показывают путь другого человека. Вам показывают его беды. Вам просто показывают, что он такой же, как и вы на самом деле. Да, он такой же, как и вы, с теми же самыми проблемами, показывают, что это вы. И когда человек себя может проассоциировать с героем, с другим человеком, вот тогда он ему и сопереживает. А когда он не может этого сделать, не будет сопереживания никакого. Дежурное сопереживание будет для всех. Так чисто изобразить, что это тебя волнует на самом деле. Нет, нет, не волнует нисколько. К сожалению, человеческий гуманизм, он распространяется на достаточно ограниченный круг людей, как раз-таки окружающих этого человека. Дальше он обычно не распространяется. Редко, когда бывает иначе, но это, опять же, люди особого таланта и склада. Юнг и Фрейд уже давно все объяснили, пишет Анна. Ну, Юнг и Фрейд объяснили, а осталось только одно, Анна, начать читать, во-первых. Во-вторых, Юнга и Фрейда, а эта задача, как вы понимаете, непостижимая. При том объеме информации, который сегодня поступает в голову любого человека, когда он только прикасается к смартфону. А мы прикасаемся к смартфону гораздо чаще, чем прикасаемся к книге, естественно, это все мы понимаем. И уже даже чаще, чем к пульту телевизора и вообще к чему-либо в этой жизни. Некоторые прикасаются к смартфону гораздо чаще, чем к собственной женщине, например. Вот такое бывает, да? И гладят этот экран, а детей их никто не гладит. Они гладят экран смартфона, а потом детей своих сжигают, да? Потому что поссорились. Всякое такое бывает. Юнг тоже крут, пишет Марыч. Сериал «Карпов» про это точно, пишет Евгений. Оценивая других, не факт, что вы правы, пишет Хан Касим. Более скажу вам, Хан, скорее всего, вы и не правы. По той простой причине, что вы не можете оценить полностью. Ну, то есть вы не живете в этой шкуре. Как там говорят, да, в чужих ботинках не прошел Диметра, что там можешь вообще говорить. Ты не можешь даже судить. Ну, вот как-то так. И поэтому и получается, что вот литература великая русская нас начинает, например, учить состраданию к женщине, которая пала. Как женщина, ну, какая-нибудь, допустим, Анна Каренина. И это, знаете ли, задачка сложная. Или сочувствовать Раскольникову, например. Да, бабушку убил. Бабушку, скотина такая. А вот начинаешь постепенно и ему сочувствовать, потому что тебе показывают. А вот и такая причина, сякая причина с этой стороны. А вот он плачет, а вот он раскаивается, а вот он его терзает. Тебе показывают человека, а человек, скотина, та еще, ну, скотина в широком смысле и в хорошем смысле, конечно. Тварь божья. 10.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. 6 баллов пробки в Москве прямо сейчас. Евро 87, доллар 73, 11, нефть бренд 68.86 и пара биткоин-доллар 56 040. Да что он все время меняется-то? 55 779 долларов 00 центов за один биткоин. Волатильность высокая, вот и меняется все время, отвечают мне люди, разбирающиеся, правильно? На самом деле, сам себе ответил, но вы наверняка это подумали в этот момент, типа, вот он еще сидит, удивляется. Может быть, приставы также отберут деньги за шоу и интервью у скопинского маньяка и отдадут их его пленницам, пишет Анна, было бы неплохо. Зергут, Яволь, Натюрлих. Как хорошо, что около ноля, а где-то плюс 40 и минус 40, лепота. Да, минус 40 это вот лепота, конечно. Да пузырь! Внимание, да пузырь! Ваш биткоин. Алексей, если бы биткоин был мой, я бы сейчас не разговаривал здесь и не распинался бы здесь, да? Не рвался бы здесь на, ну, не британский флаг, это не патриотично, на какой-то флаг, на который можно порваться, только не на британский. Вот. И горло бы не драл, если бы биткоин был мой, вы можете себе представить, если бы только биткоин был мой. Вы бы у меня тут, Алексей, плясали бы тут вот у микрофона бы, конечно, а как? Ну вот, если бы биткоин был мой, все бы купил, всех бы купил, вас, себя, землю, небо, все бы купил. Но биткоин не мой, поэтому здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Очень вас всех люблю и уважаю. Хотелось бы услышать ваше мнение по всем вопросам. Ведь вы самое ценное, что есть в моей жизни. Но если разбогатею, имейте в виду, сразу переобуюсь. Сразу, просто такой сволочью буду. Вот. Так что вы подумайте, если хотите, чтобы я был посволочнее, конечно, нужны деньги. Это жадность, вас говорит Алексей, говорит. Нет, Алексей, это не жадность. Это реальность. И премию бы всем выписал. Сейчас, конечно, да. Премию бы у меня все получили бы, да. Розгами бы премии раздал. Но на самом деле нет. На самом деле нет. Никак бы моя жизнь не изменилась. Я привык уже к большим деньгам. Я к ним готов. У меня не сорвет голову, да. Ну, может быть, только бассейн шампанским один раз. Ну, просто чисто. Чисто для себя, чисто для себя. Академик Черский по плану присоединится к строительству Северного потока-2 в Дании в конце марта, нам сейчас сообщают. Глава Международного комитета Совфеда Косачев избран вице-спикером Верхней Палаты, то бишь Совета Федерации. Он теперь вице-спикер Совета Федерации, Косачев. На Центральную Россию идет похолодание, предупреждают нас... Вильфанд говорит об этом. В субботу по ночам минус 5, минус 10. В воскресенье в Москве минус 8, минус 10. Шайса. В Подмосковье до минус 14. Какая гадость, какая гадость. Первый в мире младенец с антителами к коронавирусу родился у вакцинированной матери. Использовался препарат Модерна во Флориде, сообщают местные ученые. Тоже очень интересно. Россия должным образом ответит, если США разместят ракеты средней и меньшей дальности в Европе или Японии и Южной Корее, заявил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. Вот эту новость я заберу себе. Дело серьезное. Действительно, там какое-то странное движение началось со стороны Японии по ракетам средней и меньшей дальности. Вот вчера как раз я с военными экспертами эту тему обговаривал. В общем-то, как-то опять они пытаются эту историю педалировать, японцы, и там некоторые высказываются в таком ключе, что нужно, значит, вообще Россию от Курил, по сути, отрезать, чтобы она вообще, вот, она была отрезана. Ну, милитаризмом попахивает у меня такое ощущение со стороны Японии, которая, кстати, во времена Второй мировой войны была на стороне гитлеровской Германии, я просто на всякий случай напомню, и творила такие зверства в отношении многих народов, в том числе и нашего, что если бы у нас было желание это описывать, каждый день. Мы бы могли очень долго это делать и не останавливаться. Это в США, наверное, первый. В России рождался уже ребенок с антителами, пишет Михаил. Во Флориде, а не во Флориде, спросите у Фоминой. Ну, я, понимаете, очень хорошо владею английским, поэтому во Флориде, конечно. И Вашингтон, конечно. Не Вашингтон же, но Вашингтон. Да выпендрился я, и вы правы, надо во Флориде, конечно, по-русски-то. Ох, ничего ж себе, американцы японцев опять подбили, пишет Глеб. Ну, подбили, да, а почему нет? Мне больше всего нравится, как японцы, в этом смысле, некоторые совершенно не в курсе, кто бомбил Хиросиму и Нагасаки, как выясняется, особенно молодежь. И некоторые думают, что это был Советский Союз. С другой стороны, я не удивляюсь, мне подобную историю рассказывала бабушка, когда ей вдруг начали рассказывать на экскурсии, когда она там была, что вот здесь была вот бомбардировка Дрездена, значит, Советский Союз бомбил Дрезден, и она говорит, секундочку, какой Дрезден бомбил Советский Союз? Вы о чем? Это же, говорит, союзники бомбили Дрезден. Ну, в смысле, западный. А, да, ну ладно, экскурсовод. А, да, ну понятно. Ну, то есть, вот и Дрезден мы бомбили, и Хиросиму, и Нагасаки мы бомбили. Мы, короче, все бомбили и всех победили. Но, внимание, внимание, все-таки в войне в итоге победили американцы. Вот, то есть, понимаете, как? А в фильмах побеждают американцы каким-то чудесным образом. А бомбили всех, и города стирали просто в пыль, превращали мы. Вот, американцы просто пришли, и их все встретили с цветами и сказали им: «Ура! Наконец-то американцы пришли и освободили нас от освободителей». Вот как-то так, наверное. Странное дело. «Японцы забыли Пёрл-Харбор, как они потом отхватили», пишет Драмер. «Да-да, японцы, это, конечно, ужас», пишет Глеб. Да, но, кстати, я заметил забавную вещь, как-то эту тему не брал, а вот сейчас, мне кажется, она очень хорошо прям в кон ляжет. В кон пошла карта. Значит, у нас же запрещают эти японские мультики сейчас активно. Да, всякие разные, там, судом и прочее. И даже там есть предложение от некоторых ответственных людей, занимающих серьезные должности. Они говорят, вообще надо бы детей там некоторых проверять, все ли с ними в порядке, и к психологам отправлять, если им нравится аниме. Но интересная штука. Японцы каким-то образом умудрились так построить свою вот эту культуру японскую, массовую, что они кажутся невероятно милыми людьми. При том, что если копнуть в их историю, это просто кромешный ад. Это вот китайцы, я надеюсь, помнят. То есть нанкинская резня, по-моему, это называется, если не ошибаюсь, да? Да и много чего еще. И просто можно посмотреть, сколько в рамках Второй мировой войны в японо-китайском конфликте или китай-японском, как вам больше нравится, погибло китайцев. То есть японцы нещадно уничтожали миллионами просто, миллионами. Резали. Там интересные есть вещи такие. В газетах печатались, например, соревнования. Были между двумя самураями. Они шли по дороге там, из одного города в другой и соревновались, кто больше срубит голов китайцам. Серьезно, натурально. То есть вот они идут, ну, у них катана есть. И вот кто больше срубит голов китайцам. И там победил, по-моему, то ли 100 голов срубил один, то ли 101 голову. То есть просто идет и... Да, вот сколько попалось, вот столько голов и срубил. Газеты, распечатки, значит, наша гордость, молодец. Так что, а как у них так получилось? А вчера, кстати, мне интересную вещь показал Сергеенко. Ну, знаете, наверное, Владимир Сергеенко. Он показал, говорит, мне друзья из Японии прислали. Картинка. Есть такая картинка Hello Kitty, знаете, кошечка такая, ну, милая. Точно такая же картинка, только вместо Kitty, вместо кошечки, Гитлер. Такой шариком нарисованный Гитлер с челочкой, с усиками. И написано Hello Hitler, все в розовых цветах, тонах, весело. Я говорю, ну и что это как-то, ну, что это нам должно доказывать? Он говорит, ну, вот говорят, что в Японии, в общем, это такая штука, вполне себе веселая, то есть у них там особенное отношение к этой всей истории. Да, все непросто с японцами. Может быть, у нас кто-нибудь есть японист? Может быть, что-нибудь, хотела сказать, сейчас пошутить, в эфире. Долбанете, так скажем? Есть у нас японисты? А японские шоу, это вообще жесть, пишет Владимир. японцы радуют мотоциклами и автомобилями. Тут вот здесь мы не можем, конечно, ничего добавить, убавить. Вы «Кухню дьявола» не читали, это тоже про японцев, пишут мои голоса в голове. Ну вот мы сейчас и покажем. Японцы не понимают, что такое наш флот. Это по поводу Курил. Мне на первом курсе историк мой сказал, это было 15 лет назад, запомните 4 острова. Я на зачете на первой сессии спрошу. Ответите, я сразу автомат за первый курс поставлю. Хабамая и Туруп, Шикотан и Кунашир. Выучите наизусть как стих, пишет Глеб. Там хуже было, они пленным головы рубили на скорость. Точно! Валерий, спасибо большое. То есть, ну, история известная, кто погружается. На скорость, кто вот за отведенное время. Вот. Я нарубил 100 голов китайцев, а я 99. Позор тебе, да, не стахановец, конечно. Вот. Мы уголь добывали, соревновались, а они китайцам головы рубили. Вот так вот. Звучит как-то странно, пишет Алекс. Да, страннее некуда. А если вы вдруг погрузитесь в вопрос отряда К-731, да, К-731, правильно, не К-700, вот 700, который трактор, а 731, у вас там будет очень много всякого интересного. То есть обычно все говорят про доктора Менгеля, который издевался. На самом деле его еще называют «Ангел смерти». Мне, кстати, не нравится название «Ангел смерти». Прям такое красивое ему придумали название. На самом деле садист грубейший, зверь просто. Вот. Но про японцев тоже очень много интересного есть. Они тоже невероятно интересовались медициной. Все эти люди, они невероятно интересовались медициной. Знаете, как вот эти вот... Ну, как вот понять, поможем мы человеку или не поможем, если, например, не сиамских близнецов вот не распилить пополам, или не сшить других близнецов половинками, или не погрузить человека в жидкий азот, потом не достать и посмотреть. Вот младенца берем в жидкий азот, раз, поднимаем, а разобьется он или нет? Это же важно. Как быстро он замерзнет? Как быстро? А что будет, если проводить вивисекцию? А что будет, если вот так вот голову вскрывать, да, и ковырять в мозге, вот, например? А будет рука дергаться или нет? Ну, нет, не дергается. А вот дергается. А как долго, допустим, человек проживет, если он будет, там, не знаю, в камере при такой-то вот определенной температуре, холодно, жарко, а как долго он проживет в ледяной вот ванне, вот в лед его, давайте поместим, посмотрим. А долго ли он проживет, если мы ему вырвем сердце? Это все так важно, это такие, знаете, научные данные потрясающие. Очень интересовались люди наукой. В кавычках, в кавычках, в кавычках, сарказм, сарказм, сарказм. Каждому, кто не понимает, когда я говорю это именно таким образом, да? Тут другая напасть. Мир порубит трубочки для коктейля, пишет Смит. Рубили японцы и американских пленных, при этом занимаясь ритуальным поеданием частей тела. Просветленные, пишет Дмитрий. Да, каннибализм, история тоже известная достаточно. Так что японцы, ох, они страшные люди на самом деле. Но молодое поколение, причем, я думаю, американское, российское, европейское, вообще не в курсе этих дел. То есть, если за немцами это есть, осталось, за японцами вообще ничего не осталось. Все, японцы это милые, вот эти мультики, это хорошие машины, это приятные, красивые улицы, аккуратно сделанные, значит, все дисциплинировано, все гармонично, конечно, все здорово, люди все как приветствуют друг друга, кланяются друг другу, только дайте японцам волю. Ой, японцы, только не обижайтесь на меня, вы сами все прекрасно про себя знаете. Вы, конечно, дисциплинированные люди, но я понимаю, насколько вы на самом деле жестокие люди. И это правда, историческая правда. Мы и про самураев знаем, мы все знаем. У вас культура, конечно, воинская, и не только воинская. Она нас на высоте была много-много лет. Вы, да вы самоубийцы же даже в военном смысле. Мы в этом смысле вам, конечно, дали прикурить, и в Маньчжурии вы отхватили по полной программе, и ваша квантунская армия превратилась в ничто моментально, потому что наша армия, конечно же, была на тот момент самой сильной в мире, это все прекрасно понимали. Вот. Дали бы прикурить и дальше, но ядерное оружие у американцев. Оно же не против вас было, оно же по факту уже против нас было. Для нас демонстрация. Ну ничего, мы успели взять Китай. В итоге вот Китай коммунистический до сих пор. Да? Я военный вуз окончил с желанием увидеть в перископ ядерные грибы на Манхэттене. Так и не дослужил до этого момента. Грусть-печалька, пишет кот. Ну понятно. До сих пор едят осьминогов живыми, пишет Влад. Это вы в фильме корейском видели. Называется он «Олдбой», мне кажется. Там главный герой ест... «Олдбой» не смотрели? Не «Ойбой». «Ойбой, братан, иди сюда!» «Кельмда, э! Тота!» «Бала!» «Мандакельш, э! Бала!» Ну, то есть вот не это, а именно «Олдбой». Вот. Там он ест осьминога. Да. Опасная штука, может, можно подавиться. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте.
Да.
Меня зовут Людмила Георгиевна.
Да.
Я уже вам не первый раз звоню.
Да.
А вот сейчас я слушаю вашу передачу про Японию. Вот вы говорите, что молодежь не знает жестокости японцев.
Не в курсе вообще.
Да, они знают их машины.
Машины супер.
Да, мы знали в свое время зонтики японские, три слона. Прямо это для нас было вообще шик-модерн.
Так.
Но мы росли на фильмах, вот мне 62 года, мы росли на фильмах «Сердце Бонневура». Мы росли на фильме «Сергей Лазо», которому они залили глотку, горло свинцом, вырезали сердце, там звезду на спине. Вы понимаете, до какой жестокости люди просто маньяки. Не просто жестокие, а маньяки.
Ну, жуткие,
это
да.
Вот делать это и наслаждаться.
Да.
Вы понимаете, это только наслаждаться.
Не, японцы крайне жестокие.
А сейчас нам ничего не показывают. Понимаете, ничего. Нам показывают только вот этих вот...
Понимаете, какое дело? Я сейчас объясню.
Но это самураи. Значит... Они как были по крови, так и останутся. Понимаете, вот...
Ну,
вот,
на самом деле, это вот такое поведение, спасибо большое, это не самурайское поведение. Это, конечно, поведение какого-то ниндзя. Больше. Такое. Он бесчестный. Так нельзя. Только человека с оружием в руках надо. То есть кодекс они, конечно, не соблюдали. Забыли они об этом. А вот. Но каким-то образом, уж не знаю каким, я вижу, как из Второй мировой войны постепенно в идеологическом смысле для всего мира одна за другой выскакивают страны. И уходят от ответственности, про них просто забывают. И самое смешное, что сегодня осталась только Германия, и, внимание, все так посидели, еще почесали головы, такие, слушай, еще давай скажем, что Советский Союз виноват, давай? Давай. И все. И есть такое ощущение, что концептуально сегодня Вторая мировая война выглядит следующим образом и подается следующим образом во всем, в кавычках, цивилизованном мире. Схлестнулся Советский Союз и Германия. Все. Все остальные у нас жертвы. Прибалты у нас, значит, ну, они сейчас-то не Советский Союз, а жертвы. Украина у нас, ты понимаешь, жертва, когда они говорят, жертва в том числе оккупации советской. Украина. Просто, ну, все прекрасно знают, какие кланы были в советской власти, да? То есть это был один украинский, один питерский. Все! Все, никаких больше кланов других не было. То есть можно посмотреть происхождение, откуда была элита, все. Господи, какой же бредятину они несут. То есть, и вот эти жертвы, румыны под Сталинградом, которые тусовались, они жертвы. Что? Что вы делали под Сталинградом, румыны? Какие вы жертвы? Ну, они жертвы тоже. Все венгры жертвы, все жертвы. Все нейтральные вообще. И просто это вот две тоталитарные системы схлестнулись, и все остальные не хотели схлестываться. Что? Что? Что вы рассказываете? Кому вы это лепите? Что вы рассказываете? И ничего. И Япония это вообще просто ангелы. Я не понимаю, с какого перепугу американцы тогда с ними столько лет воевали там? Японцы тоже нормально выскочили просто и все. Ну, Пёрл-Харбор что-то мы отбомбили. А потом американцы зашли на наши острова, там, Ивадзима, 22 тысячи американцы потеряли, мы 1200 потеряли. Да, ну, короче, что говорить? Что говорить? Мы там что-то летали, у нас камикадзе были. Ну, в общем, можно поснимать пару там роликов об этом, ну, и снять пару там каких-нибудь манг, как они говорят, про ядерный взрыв. Ну, и как бы и хватит. Ну, вот. Про японо-китайскую историю вообще никто ни сном, ни духом. Никто ничего не знает. Про победу над Квантунской армией, нашей армией, никто ничего. Ощущение такое, значит, воевала Германия и Советский Союз, что-то два тоталитарных режима издевались над всем миром, вот так вот, издевались, значит, два именно, вот такая подача. А потом американцы такие, так, ну-ка я сказал, и все такие, ладно. Как-то вот так это выглядит. То есть никто не учитывает Курскую дугу, Сталинградскую битву уже тоже забывают, но они иногда ее из вежливости вставляют в документальные фильмы. И, кстати, они говорят, кроме Ивадзимы, еще там русские миллион положили под Сталинградом. Все, поехали дальше. И высадка в Нормандии, они говорят. Высадка в Нормандии. Вот, и все. И вот это вот начинается. Все, забыли, неинтересно. Бешеные какие-то русские, что-то непонятно что делали. Вот. Японцы хорошие, румыны хорошие, венгры хорошие, немцы уже тоже хорошие, потому что немцы-то, это понятно. Их оболванил тоталитарный режим всех. А вот русские плохие, потому что их оболванил тоталитарный режим. Да даже и не оболванил, они такие есть и такими остались. Они еще и реваншисты, эти русские. Очень интересный подход к истории у всех. Мне прям это очень нравится. Да? Все. Япония уже как будто бы и не участник. И, ну, почему вы нам не отдаете? Ну, не подписан до сих пор мирный договор. Так подпишите, вы же проиграли. Все, подпишите, валите, идите. Делайте дальше машины свои, какие проблемы, их купим. Вчера наш арбитр Карасев не встал на колено. Да, я видел эту новость. Сергей Карасев и его бригада, которая обслуживает матч между Манчестер Сити и Гладбахской Боруссией, отказался вставать на колено перед началом игры в поддержку движения BLM. Ну, все остальные, естественно, встали. Ну, и тут же все подписали, шутить стали, что Сергей Карасев белый и лысый, и не встал на колено перед, значит, BLM. Тут есть, на самом деле, одна проблема культурологическая. Что, какое значение вкладывают в вот эти слова BLM, да, жизнь черных, значит, собственно, сами люди из этого движения. Они пытаются доказать, что жизнь черных тоже значит. То есть весь смысл заключается в том, что как бы, почему вы не учитываете наши жизни. В нашей инфосфере это воспринимается совершенно иначе. Почему вы выделяете только жизни черных? Что, жизни белых теперь не значит? И мы говорим, все жизни значат. Мы друг друга не можем понять по одной простой причине. Мы не были рабовладельцами, и они не были нашими рабами. А они нас не понимают, что мы на колени не встаем. А нам не за что, и мы не понимаем их посыла. Типа, жизни черных значит. А мы говорим, ну да, и что? И что? А что, они как-то особенные, что ли? Все. А у них посыл такой. У нас наши жизни ничего не значат, но вообще-то они, знаете, значат. Но для вас это они ничего не значат. А для нас вот чернокожий американец, белокожий, желтокожий, зеленокожий, да какой угодно, высокий, низкий, все одинаково противны. Шучу. Для нас одинаково, у нас разницы нет. Мы не делим в этом смысле там, на цвета кожи. У нас этого не было. У нас нет этого в крови, этого расизма, который был присущ другому государству, невероятно демократическому. Кстати, во время Второй мировой войны, прозябавшему в этом расизме, утонувшему. У них 60-е годы, извините, он еще был. Да до сих пор есть, потому что если бы его не было, вы сами понимаете, не было бы этого движения. То есть об этом нужно задуматься. Так что, конечно, чернокожее население Соединенных Штатов Америки нас не поймет, когда мы не встаем на колени. Но надо им изо всех сил это объяснить. Сказать, ребята, мы белые, но поверьте, мы дискриминируемы вашими белыми ничуть не меньше, чем вы. Они нас всю жизнь пытаются поработить. Вы поняли? И тогда чернокожее население США нас поймет, что мы братья, и вместе мы победим этих рабовладельцев дурацких, американских. Вот так вот. Сим победиши, как говорится. Жизнь провинциала тоже значит, пишет Хан Касим. Ну да. А вы знаете, что эти самураи покупают ношеные, нестиранные трусы девушек и нюхают, пишет мисс Марпл. Интересная детективная история от мисс Марпл. Лучшая, мне кажется. Значит, нет, я не готов наш дискурс, да, довести до такого уровня. Я не готов обсуждать, кто там какие трусы где покупает. Но в историческом смысле крайне воинственные люди японцы и проявляли себя во времена военных действий как жестокие, отчаянные и порой даже не дорожащие собственной жизнью люди. Опасные они, на самом-то деле. 11:00. Я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.